Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вступление. Говоря о становлении средневекового европейского видения и описания животных, Исидор представляется фигурой исключительной важности. Это явствует даже из того, что бестиарии от слова «бестая» — зверь, возникающий в развитом средневековье, то есть уже как минимум через 3-4 века после Исидора. Даже название свое производят от начальных слов Исидоровой главы о диких зверях. «Бестаюм вокабюлюм» — зверей наименование. Рамки вступительной статьи не позволяют провести детальный анализ публикуемого источника. Поэтому остановимся лишь на некоторых моментах, важных для понимания особенностей Исидорова подхода к описанию земных тварей. Книга о животных имеет разделы. О скоте и тягловых животных, о диких зверях, о меньших одушевленных, о присмыкающихся, о червях, о рыбах, о птицах, о меньших летающих. Еще одна книга рассказывает о частях человека, о чудесах и чудовищах и о возрастах человека. Это законченная классификация всего живого, в которой человек значит не меньше и не больше, чем чудовище. Возникают вопросы. Насколько самостоятелен автор в своем подходе к описанию животных? Какая литературная традиция ему предшествовала? На какие источники он опирался? Как труд Исидора повлиял на позднейшую культуру? Животные сопровождают человека на всем его историческом и жизненном пути. Они кормят его и помогают ему в работе. Они же и основные его враги. Животные также единственные, кроме человека, одушевленные существа на Земле, такие близкие ему и одновременно такие чужие. Мир животных неотъемлемой частью входит в мир человека и потому всегда был объектом пристального внимания и осмысления. Через определение, что есть животное, человек приходит отчасти к пониманию своей собственной природы. Через перечисление и описание животных он психологически овладевает ими и миром в целом. Человеческие представления о животных выражены в великом множестве форм, в мифах, в искусстве, в законодательстве, философии и науке. Каждой из этих форм присуще собственное восприятие и изображение животных, но все они взаимосвязаны неким глубинным представлением о животных и вообще о видимом мире, представлением, свойственным культуре в целом и так или иначе проявляющимся во всех сферах. Поэтому понимание специфики восприятия животных в той или иной культуре — один из путей к пониманию самой этой культуры, а исследование особенностей восприятия животных в разные эпохи и в разных культурах логически становится проблемой истории культуры. Исидора можно назвать книжным человеком, даже в таких связанных с действительностью областях, как зоология и минералогия. В отличие от античных авторов, он не путешествовал, а всю информацию черпал исключительно из книг. При этом очевидно стремление Исидора подкрепить каждое свое высказывание ссылкой на источник. Словарная статья этимологии выглядит так. «Животное с таким-то именем названо так потому, что обладает такими-то свойствами, гдается вульгарная этимология, вроде бы выводящая имя из свойств животного, но на самом деле находящая среди этих свойств такие, что как-то соответствуют имени, о чем известно от такого-то автора цитата. Книга о животных упоминает 293 имени животных. Это количество уникально как для древнего мира и античности, так и для средних веков. По богатству с ним сопоставимы разве что Ветхий, завет около 130 названий и зоологические сочинения Аристотеля около 500 названий. Правда, набор животных, известных Исидору, не совсем совпадает с библейским и совсем не совпадает с Аристотелевым. Труды Аристотеля Исидору вряд ли были знакомы, библейское же влияние, видимо, проявляется в этимологиях исключительно на уровне общей концепции строения мира. В отличие от других средневековых естествоописательных произведений, шестодневов, физиологов и более поздних бестиариев, цитаты из Священного Писания появляются в тексте крайне редко и не являются структурирующим элементом. Во книге о животных всего 4-5 цитат из Библии. Где же черпал Исидор сведения о животных? Исидоровы источники могут быть разделены на следующие блоки. христианско-канонический. Бытие. Змей же был мудрее всех скотов земли. Быт. 3.1 книга Бытия цитируется очень часто. Царь Давид. «Все море широко и пространно, вот присмыкающееся, коим нет числа». Эпес. 103. 25. В этимологиях ссылки на псалмы Давида встречаются часто. Апостол Павел. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, два кор». 11.20. Ссылки немногочисленны. Блок античной литературы. Эмилий Макр, поэт века Августа, писавший дидактические поэмы о Незогоне, «Зрека». Де Хербис. Сохранилось всего несколько стихов. В этимологиях. Цитируется дважды и оба раза в книге о животных. Луций Афраний, римский комедиограф, первый век до нашей эры, сохранился в отрывках. У Исидора встречается дважды в Кун. 12. Цицерон часто встречается в этимологиях в Кун. 12 трижды. В связи с упоминанием о самокастрации бобров в рассказах о морских губках и лягушках-полевках. Ювенал, сатирик первый век нашей эры, нередко подтверждает мысли Исидора. В Кен. 12 он говорит о тех же бобрах. Лукан. Один из любимейших поэтов Исидора и его земляк, проживший недолгую, но блистательную жизнь, племянник Сенеки, известен как автор Фарсалии. Поэмы о гражданской войне. В одной только книге о животных Лукан цитируется 16 раз. Лукреций Кар, знаменитый римский эпикуреец, часто упоминается в тексте этимологии, в Кон. 12 есть его стих о детенышах льва. Марциал Испанец, вторая половина первый век нашей эры, в Кон. 12 его эпиграммы цитируются 6 раз. Гней Невий, ранелатинский поэт, автор эпической поэмы о Айпунической войнех, упоминается в этимологиях лишь в книге о животных. Метаморфоза Овидия — немаловажный источник для Исидора. В Кн. 12 они цитируются трижды. Персий Флаг — римский поэт стоического умонастроения, неоцененный современниками из-за чрезмерной манерности и претенциозности стиля. Но угодивший средневековью своей этической позицией встречается у Исидора нечасто. Плафт, римский комедиограф III, II века до нашей эры, весьма любим Исидором. В Кан. 12 он очень умело цитируется в статье о гусенице. Похожей на животное негодное и вредоносное, завернутое в виноградные листья. Плиний Старший. Казалось бы, основоположник естественной истории, высший авторитет в этой области, именно так о нем отзывается сам Исидор. Встречается в этимологиях лишь 5 раз. Справедливости ради надо заметить, что неявных цитат из Плиния гораздо больше. Знаменитый Пифагор иногда появляется на страницах этимологии. В книге о животных Пифагор говорит, что змея рождается из костного мозга умерших. Вергилий, судя по всему, самый любимый поэт Исидора. Он очень много цитируется в этимологиях, хотя в Кон. 12 мы находим лишь 3 ссылки на Энейду. И еще один любимый поэт. Ныне почти забытый выходец из Африки, крестившийся язычник V век нашей эры. Блоссий Эмилий Драконтий, написавший сначала Драмюли, цикл из 10 языческих стихотворений, а затем «Хвалу Господу», христианскую поэму в 4 книгах. В книге о животных приводятся его стихи о том, как медведица языком придает форму своему недоношенному детенышу, а ихневмон чутьем определяет присутствие в пище яда. Очевидно, что христианский блок минимален, представлен лишь Ветхим Заветом и посланием апостола Павла. Исидор выбивается из той традиции повествования о животных, когда рассказ о свойствах зверя необходим лишь как иллюстрация к какой-либо, чаще всего христианской, идеологеме. Именно в таком стиле разрабатывается животная тематика в многочисленных физиологах, самый известный из которых приписывается Епифанию Кипрскому, соратнику святого Иеронима по борьбе с ересями. Физиологи порождают характерный для средневековья трехступенчатый метод составления понятия о предмете. Статья начинается с цитаты из Священного Писания, упоминающей это животное вещь, явление. Затем рассказывается о каких-либо необычайных свойствах этого животного. Завершается все обширным символико-морализаторским христианским толкованием. Исидор категорически отказывается от такого подхода. Мы находим трехступенчатый метод только в добавлениях к этимологиям, явно более поздних. Исидор не мог не знать христианских космологических произведений, хотя бы шестоднев святого Амвросия, несмотря на то, что во всем тексте — этимологии. Амвросий упомянут лишь однажды, а книга о животных не содержит даже неявных цитат из столь красочного описания творения. Думается. Именно оттуда Исидор заимствует универсализм, иерархичность построения своей энциклопедии и стремление найти всеохватную идею, которая позволила бы нанизать все сущее на единый стержень, обнаружить все связующий метод. При этом взгляд на мир как на отражение простейших положений христианской догматики не кажется Исидору единственно возможным. Блок классической литературы поражает своей разнородностью. Присутствие Эмилия Макра, Персия и Драконтия рядом с Цицероном, Плавтом и Вергилием, разительно отличающаяся частота цитирования первых свидетельствует либо о том, что именно эти авторы более всех почитались в те времена, либо о том, что их книги лучше всего сохранились к VII веку, либо, и это наиболее вероятно, сочинения поэтов второго ряда просто были непосредственно связаны с тематикой книги о животных. Исидор, кажется, стремился подкрепить свои мысли не столько авторитетностью цитируемого источника, сколько его древностью. Отвлекаясь от явных цитат, зададимся вопросом, где именно черпал Исидор сведения, ставшие основой для его этимологических изысканий? Предшествующую литературную традицию питали в основном коллекции курьезных и мифологических историй о животных, собранные Геродотом, Аполлодором Поседонием, Страбоном, Плинием Старшим и Элианом. Эти истории поэтически перерабатывали Овидий, Апулей, Гелиодор, Клавдиан, Лактанций. Греческая античность дала и серьезных естествоиспытателей, таких как Аристотель и его ученик Теофраст, путешествовавших, ставивших научные опыты, разрабатывавших классификации животных и растений. Но ко времени Исидора Аристотеля давно и прочно забыли. Большинство из вышеперечисленных авторов, если и было ему знакомо, то лишь в составе компиляций. Более или менее реальные сведения о сельском хозяйстве, животноводстве, строительстве и прочь. Исидор мог получить из книг римских прагматиков. Катона Старшего Варона. Астрологические, гадательные книги тоже были вполне доступны и пользовались огромной популярностью в средние века. Исидор пользуется всеми доступными ему источниками информации, не раздумывая над их достоверностью. Его цель — не собирание сведений о животном, а краткое описание свойств этого животного, давших ему его имя. Заслуга Исидора — в привлечении максимально возможного в той ситуации количества источников античной эпохи, в отказе от чрезмерной идеологизации своего сочинения, в попытке именно научного осмысления мира с помощью некоего метода. Его труд, если не произвел переворот в средневековой науке, то, по меньшей мере, стал серьезной вехой в ее дальнейшем развитии в целом и сочинений о животных, в частности. Жанр энциклопедий приобретает популярность. Сочинение ближайшего к Исидору по времени энциклопедиста Рабана Мавра. «О Вселенной» синтезирует шестоднев. Амвросия Медиоланского и этимологии. Причем книга о животных Исидора заимствуется практически полностью, обогащается развернутыми ссылками на канонические христианские тексты и снабжается обширными комментариями в духе физиолога. Последователи Исидора не дают себе труда воспользоваться источниками, на которые он ссылается. Этимологии сами становятся главным источником. Бестиарии и лапидарии, массовое чтение развитого средневековья, сначала латинские, затем на национальных языках, соединяют в себе популяризованную форму физиолога и этимологии. Исидор по праву награждается лаврами первого писателя и просветителя средневековья. Глава 1. О скоте и тягловых животных. 1. Адам первый дал имена всему одушевленному, назвав каждое животное в соответствии с присущей тому наружностью, согласно предназначению природы, которому оно должно служить. 2. Народы же каждому из животных дали имена сообразно со своим языком. Адам нарекал их не на латинском языке, не на греческом, не на каком-либо варварском языке, но на том, что был един для всех до потопа и называется еврейским. 3. По латыни животные денималия, или одушевленные денементаев, называются так, потому что одушевлены жизнью и движимы духом. 4. Четвероногие квадропедиях названы так, потому что передвигаются на четырех ногах кватюр педес, и хотя похожи на домашний скот, однако не находятся под опекой человека. Это олени, лани, анагры и прочь. Впрочем, они также не являются ни хищниками, как львы, ни тягловым скотом, способным облегчить труд человека. 5. Скотом пекюс называем мы все, что не обладает человеческим языком и наружностью. Собственно, имя «скот» относят обыкновенно к тем животным, которые либо годятся в пищу, как овцы и свиньи, либо используются человеком в быту, как лошади и коровы. 6. Существует различие между скотом Ресага и домашними животными пекюдес, ведь древнее словом «скот» обозначали всех животных в целом, а названием — «домашние животные». Лишь тех, что годятся в пищу кваэдюнтюр, как бы животную пищу. Вообще словом «скот» — от «пасть бы». Спекюс песера называется всякое животное. 7. Тягловые джументех обязаны этим именем той помощи, которую они оказывают нам в переноске грузов или в обработке земли. Ведь бык тянет повозку и переворачивает лемехом самые твердые глыбы земли, а лошадь и осел перевозят грузы и облегчают людям труд передвижения. Тягловыми эти животные названы потому, что помогают джувент людям, поскольку наделены большой силой. 8. То же касается и крупного скота арменте, который либо годен к сражениям эптеамис, то есть к войне, либо назван так от того, что мы используем его при изготовлении оружия. Некоторые полагают, что крупным скотом называются только быки и возводят происхождение имени либо к вспашке агагих, имея в виду, что быки названы чем-то вроде дорудий пахоты, эрементеф, либо к тому обстоятельству, что быки вооружены аматай рогами. Разница между табуном и стадом состоит в том, что табуны арментер составляют лошади и быки, стада же греджес, козы и овцы. 9. Овца ловис, животное с мягкой шерстью, беззащитное телом и кроткой душой, названо по способу принесения его в жертву. Закланию облетаю, так как в древности закалывали в жертву не быков, но овец. Некоторых овец называли двузубыми биденса, потому что из 8 зубов у них 2 зуба выше остальных. Именно этих овец язычники чаще всего приносили в жертву. 10. Валух, вервакс, холощенный баран, назван либо по силе эвеибюс, так как он мощнее других овец, либо потому что он мужского пола в, то есть самец, либо потому что у него в голове червь вермис, возбужденные зудом червя. Валухи подстрекают друг друга и, сражаясь поочередно с великой силой, наносят друг другу удары. 11. Овен Дерис, Шпигно, вот, назван либо по Аресу, то есть по Марсу, и поэтому у нас в стадах самцы называются Мерс, либо потому что именно это животное язычники первым стали закалывать в жертву, так что овен называется по латыни Эрис, потому что возлагался на жертвенник Эрис. Поэтому сказано. Овен приносится в жертву на алтаре. 12. Агнцу Эгнюс, которого и греки по священной чистоте, спирмю, называют как бы святым, латиняне дали такое имя. Потому что он раньше других животных познает Дегноскет мать, так что даже если заблудится в большом стаде, тотчас по блеянию узнает голос родительницы. 13. Козлята Хаэди названы от слова «есть» Эдера. Ведь маленькие козлята жирны и приятны на вкус, поэтому они названы съедобными идюлиюм. 14. Козел хекюс. Животное похотливое и бодливое, вечно стремящееся к соитию. Глаза его. Вследствие похоти смотрят в разные стороны, потому и имя такое получил, ведь, согласно светанию, хекюю называются уголки глаз. Природа козла так горяча, что только его кровь растворяет алмаз, не поддающийся действию огня или железа. Более крупные козлы зовутся цинифейскими синифии, по реке в Ливии, где они рождаются очень рослыми. 15. Козлов и коз капор, капраях одни считают названными по щипанию, карпоры кустарника, другие потому, что козы занимают каптент места, поросшие колючками. Некоторые называют их козами по стуку крепитю копыт, что делает их шумными крпеф. Таковы степные козы-антилопы, которых за их острейшее зрение греки назвали еще даркадами, по острому зрению икси идо иодоя. 16. Обитают козы в высоких горах и даже издали видят всех, кто приближается. Они же называются серными каприя, они же. Каменными козами ибисис, как бы птицетоподобными девисис, так как, подобно птицам, держатся они круче высот и живут на вершинах, так, чтобы реже попадаться на глаза человеку. 17. По этой же причине в южных землях ибисами ибисис называют птиц, живущих по течению Нила. Итак, козы, как сказано, обитают на высочайших скалах, и если когда-либо заметят опасность со стороны зверей или людей, бросаются с самых высоких горных пиков, оставаясь невредимыми благодаря своим рогам. 18. Олени-черви названы так по своим рогам. Рогаскамюэс по-гречески называются керата. Враждебные змеям олени, почувствовав себя тяжко больными, дыханием ноздрёй извлекают змеи из нор и, преодолев действие губительного яда, возвращаются к своей обычной пище. Они сами открыли траву ясенец дикий бадьян. Поев ее, они избавляются от попавших в них стрел. 19. Восхищаются они звучанием свирели. Чутко слышат они, если уши их подняты, совершенно глухи, если уши опущены. Если когда-либо переплывают большие реки или моря, кладут голову на круп впереди плывущим и, в свою очередь, помогая следующим за ними, не устают от собственной тяжести. 20. Козерогами Трейджлефи греки назвали животных, хотя и похожих с виду на оленей, однако с плечами, покрытыми гривой, как у козлов, и с подбородками, заросшими бородой. Не водятся они нигде, кроме окрестностей Фасиса. 21. Оленята и нюлих — детеныши оленей, чье имя происходит от слова «кивать» — иннюэра, потому что они прячутся по знаку кивку матери. 22. Лань де Мюлеш так названа, потому что бежит от руки деману человека. Это животное пугливое и робкое, о котором у Марциала сказано. Зубом грозит кабан, защищают оленя рога, робкие лани, кто мы, если не дичь. 23. Заяц Лепюс назван так, потому что легконог Левипес, так как быстро бегает. Поэтому и по-гречески зовется он Ецисигма. Это животное быстрое и довольно пугливое. 24. Кролики-каникули. Род полевых животных, названных словом вроде собачек, сканикюх, так как кроликов ловят или изгоняют из нор облавой собак Кейнс. 25. Дикий кабан Сесса назван так, потому что подрывает сюбигет пастбище, то есть ищет себе пищу, роя землю. Домашний кабан Верас. Великую имеет силу Вайерс. Свинья Покюс названа как бы грязный Спюркюс. Она до отвала насыщается отбросами, валяется в грязи, обмазывается нечистотами, Гораций. Свинья — подруга грязи, поэтому и называется она грязью, спюрситая или грязной, спюркюс. 26. Волосы свиней мы именуем щетиной секта, а щетина названа от слова кабан, сес. Поэтому и сапожники называются сютаэс, так как они шьют сюэнт, то есть сшивают кожи. 27. Вепрь Эпер назван по дикости эферитета. В этом слове буква F заменена буквой R. Так и у греков вепрь называется сигматевмют, то есть дикий, ферюс. Все страшное и жестокое мы не всегда правильно называем диким. 28. Телец Джувенкюс назван так, потому что начинает помогать Джувер человеку в обрабатывании земли, либо потому что у язычников Юпитеру, Джоуве, всегда и всюду приносили в жертву тельцов, а не быков. Ведь учитывался и возраст жертвы. 29. Тавр Торос, греческое имя, так же, как и бык Сбас. Индийские тавры, рыжей масти, в беге они быстры, как птицы, шерсть растет у них в обратную обычную сторону, голова гибко поворачивается в какую угодно сторону. Безжалостные в бешенстве, прочностью шкуры они противостоят любому оружию. 30. Быка бас греки называют гессигма. Латиняне именуют его рабочим валом трионом, потому что он протирает землю терейн терат, словно терка терио. Невий. Быков он сельский усмиритель. Ширина бычьей шкуры от головы до пят называется пылея, как сама кожа пылис, подобно пылее, и служит свидетельством породы быка. Исключительно любовь быков к собратьям. Ведь один ищет другого, с кем привык тянуть плуг в одной упряжке. И если случайно лишится товарища, частым мычанием выражает нежную привязанность к нему. 31. Корова веков называется именем, подобным на аса. Это имя из рода переносных названий, как лев, львица, дракон, драконица. 32. Телец Витюлюс и тёлка Витюле названы так по своему зеленому возрасту, видитес, то есть из-за юности, так же, как дева Вергоу. Тёлка считается маленькой, пока не познает быка. После того она — телица Джувенка или корова Ласса. 33. Название буйволов Бюбелюс произведено от имени быков Бавес. Так как буйволы похожи на быков, они настолько неукротимы, что по своей дикости не приемлют ярмо на шею. Происходят они из Африки. 34. Туры, ерех — дикие германские быки, чьи рога так длинны, что во время царских трапез их, из-за их выдающейся вместительности, используют как сосуды для питья. Название туры происходит от греческого названия «горные». 35. Верблюду Камелюс имя дано либо потому, что он преклоняет колени, когда на него навьючивают груз, дабы быть ниже и покорнее, потому что греки называют низко и покорно яйо. Либо потому, что у него на спине горб — корвюс. Ведь греческое слово «кацоэр» обозначает «изогнутый корвюс». Хотя верблюды водятся в других местах, но большинство — в Аравии. Верблюды отличаются друг от друга. Аравийские имеют два горба на спине, а верблюды из остальных стран — один. 36. Одногорбый верблюд, драмадер драмедев, из того же рода, но меньше величины, чем остальные, хотя и более проворен, потому и имеет это имя. Ведь по-гречески «багерут» — быстрый бег. За один день он обычно пробегает 100 и более миль. Это животное жует жвачку, подобно быку, овце и верблюду. 37. Пережевывание жвачки «рюминетайо» названо по выступающей части горла «рюме», благодаря которой некоторые животные отрыгивают проглоченную пищу и пережевывают ее заново. 38. Осел Эссинюс и ишак Десалюс названы от слова «сидеть» — «сидере», словно бы эсадюс — животные, на которых можно сесть. Такое имя, больше подходящее лошади, осел получил потому, что люди начали ездить на ослах раньше, чем приручили лошадей. Хотя это медлительное и не полагающееся на доводы разума животное. Но человек подчинил себе осла сразу, как пожелал. 39. Анагар-Данегар переводится как «дикий осел» — «Десинюс ферюс», ведь греки называют осла «мют», неприрученного «веют». В Африке они. Великие и необузданные бродят в пустыне. В стаде всего несколько самок. Взрослые анагры ревнуют их к новорожденным самцам и укусом лишают малышей тестикул, так что осторожные матери прячут детенышей в тайных укрытиях. Сорок. Аркадские ослы названы так, потому что впервые были вывезены из Аркадии. Они высоки и массивны. Меньшие по размеру ишаки более полезны в поле, так как они и в работе выносливы, и почти не требуют ухода. 41. Лошади дакюх названы так, потому что, сопрягая их четверкой в квадригу, их уравнивают де эквабентюр, подбирая схожих обликом и равных в беге. 42. Конь Кабалюс раньше назывался копатель, сией биоу, потому что при ходьбе впечатывает и взрывает конкевит копытом землю, что не свойственно остальным животным. По той же причине он именуется и звонконогим санипас, то есть ногами производит звуки педибюс санет. 43. Живость коней велика, скачут они в полях, стремятся к войне, возбуждаются при сигнале трубы, к бою воспламененные звуком, пускаются в бег, страдают, будучи побежденными, радуются, если победили. В бою некоторые распознают врага и стремятся укусить противника. Другие даже узнают своих хозяев, забывая о кротости при перемене хозяина. Третьи никого, кроме хозяина, не допускают быть своим наездником. Многие кони проливают слезы, когда хозяин убит или умер. Одному лишь коню свойственно плакать по человеку и переживать состояние скорби. Именно поэтому в кентаврах смешались природа человека и коня. Сорок 4. Идущие в бой связывают обычно грядущий исход битвы с унынием или бодростью коней. По распространенному мнению, персидские, гуннские, эпирские и сицилийские кони живут более 50 лет, испанские, нумидийские и гальские кони менее долговечны. Сорок 5. У породистых лошадей, как говорят древние, должны учитываться 4 признака — сложение, красота, достоинство и масть. Сложение. Чтобы было здорово и крепко тело, соответственно, высота груди и ее ширина, длинен бок, подобран живот, великий округл, круп, широкая грудь. Все тело бугрилось густым сплетением мускулов, ноги сухие и прикреплены к изогнутому краю. 46. Красота. Чтобы голова была небольшой и сухой, кожа плотно прилегала к костям. Уши коротки и подвижны, глаза велики, ноздри открыты, выпрямлена шея, грива и хвост густы. Крепость копыт сочеталась с округлостью. 47. Достоинство. Чтобы бы конь был смел душой, быстроног, с трепещущими членами, что является свидетельством отваги, чтобы и от полного покоя легко восставал. И быстро успокаивался после быстрого бега. Движение коня распознается по его ушам. Доблесть по трепетанию членов. 48. Масть должна учитываться прежде всего. Гнедая, золотистая, розовая, миртовая оленья, буланая, серо-голубая, в яблоках пепельно-серая, серебристая, белая, пятнистая, черная. Следуя этому порядку, нужно выделить пестрый окрас, образованный смешением черного и гнедого. Другие виды пестрой масти и пепельной считаются наихудшими. 49. Гнедого бедиюм древние называли выдиюм, так как лошадь этой масти смелее других переправляется вброд ведет через реку. Эта же масть называется каштановый спедикс, а также гнедой фаэник этюс. Каштановый спедикс — это цвет плодов. Пальмы, которую сицилийцы именуют спедика. 50. Конь серо-голубой масти глеюкюс имеет словно нарисованные глаза, полные некоего блеска, ведь древние серо-голубой цвет называли сияющим. Буланый конь джилвюс. Цвета светлого меда. Крапчатый гютотюс. Белый, испещренный черными точками. 51. Серебристый кандидюс и белый элбас отличаются друг от друга. Ведь белому свойственна некая тусклая бледность, серебристый же, белоснежен, полон чистого света. Серая масть, канюс названа так, потому что образуется из смешения серебристого и черного. Конь в яблоках скатюлатис зовется так из-за пятен, белых и пурпурных. 52. Конь пестрой масти Ваюс имеет отметины разных цветов. Тот, что имеет целиком белые ноги, называется Хилым и Питайлюс, тот, что с белым лбом, горячим, Калидюс. 53. Оленья масть Сервинюса обычно именуется горчичной Гиюронис. В просторечии называют ее также бронзовой Эронис, потому что цветом напоминает она бронзу. Мертовая масть Мертоюс приближается по цвету к пурпуру. 54. Конь ослиной масти Досинюс называется так потому, что масть его, как у осла де Эсина, так же, как у коня пепельной масти Синерюс. Они относятся к роду диких лошадей, называемых конеобразными, дикюифери, неспособными приобрести достоинство чистопородных. 55. Конь черной масти Мейрос, черного цвета. Греки называют их Меэпов. Гальский пони Менюс. Более низкая ростом лошадь, которую в народе называют пани Бюрикюса. Почтовых лошадей Вердюс древние назвали так от того, что они тянут, то есть везут повозку в Эхитрхедос или потому, что эти лошади курсировали по большим дорогам и Виа Публикая, по которым обычно ездили и экипажи РХДФ. 56. Существуют 3 рода лошадей, один благородный, годный для битв и воздания почестей, другой простой, годный для того, чтобы собирать стада, но не ездить на нем верхом. И третий, такой как мулы, рожденный от смешения различных родов, его даже называют двуродным биджинерюм, так как он образуется из разных пород. 57. Мул Мюлюс имеет имя, заимствованное из греческого, впряженный в ярмо мукомолом, он движет по кругу медлительные жернова молос. Иудеи заявляют, что Анна, праправнук Исава, первым подпустил ослов к стадам кобылиц в пустыне, так что после этого родилось новое в природе животное — мул. Анагров также подпускают к ослицам. Выяснилось, что от подобного совокупления рождаются самые быстроногие ослы. 58. Человеческий промысел сводится к соитию различных животных. Так что из такого искусственного союза появляется новый род. Подобно тому, Иаков заботился о том, чтобы искусственно добиться сходства мастей вопреки природе. Ведь овцы его зачинали такой плод, какие отражения баранов они видели на глади вод во время совокупления. 59. Вообще говорят, что и в стадах кобылиц случается то же самое. Если при совокуплении их взглядом подставляют породистых коней, они могут зачать и родить похожих на них. Ведь и любители голубей кладут изображения красивейших голубей в тех местах, где пребывают их питомцы, чтобы, случайно их увидев, рождали подобных. 60. Поэтому же некоторые запрещают беременным женщинам смотреть на каких-либо безобразных животных, таких как киноцефал или обезьяна, чтобы, нечаянно увидев, не родили бы похожего ребенка. Такова ведь женская природа, что если они что увидели или представили в высшем жаре желания, когда зачинают, такое и дитя порождают. Потому что душа в момент зачатия переносит формы извне вовнутрь и, довольная их видом, присваивает его своим свойствам. 61. Среди одушевленных двуродными Бидженера называются животные, рожденные от разных видов, как мул от кобылицы и осла, лошак от коня и ослицы, гибриды от вепря и свиньи, тетир от овцы и козла, муфлон от козы и барана. Происхождение последнего не мешает ему, тем не менее, быть вожаком стада. Глава 2. О диких зверях. 1. Название звери «бестаях» лучше всего подходит львам, барсам, тиграм, волкам и лисицам, собакам и обезьянам и другим свирепым животным с зубами или когтями, за исключением змей. Зверями же они названы по силе вис свирепости. 2. Дикими феррае они называются, так как пользуются естественной свободой и бродят ферантюр по своей воле. Желания их свободны, блуждают они там и здесь, идут, куда влечет их душа. 3. Название лев — леу произведено латынью от греческого корня. По-гречески говорится лямбдадн. Это название заимствованное, так как частью испорченное. Зато львица Лиене — совершенно греческое имя, как и драконица. У поэтов принято называть львицу Ли. И по-гречески, и по-латыни слово «лев» переводится как «царь», «рекс», так как он первый среди диких зверей. 4. Сообщают о трех родах львов. Из них те, что невысоки, с кудрявой гривой, мирные, рослые, с обычной гривой, злые. Душу их отражают чело и хвост. Доблесть их в груди, крепость в голове. Окруженные охотниками, они смотрят в землю, чтобы меньше бояться вида охотничьих рогатин. Боятся стука колес, но больше огня. 5. Когда спят, они держат глаза открытыми, когда двигаются, хвостом заметают свои следы, дабы не нашел охотник. Когда у них рождается детеныш, он по преданию спит 3 дня и 3 ночи. Затем логово словно сотрясается от рева и рыканья отца, и спящий детеныш пробуждается к жизни. 6. По отношению к человеку львы по натуре доброжелательны, так что они не раздражаются, если их не сердить. Их милосердие обнаруживается постоянными примерами. Ведь они жалеют лежащих, разрешают поверженным врагам уйти во свояси, на человека посягают только при великом голоде. О них у Лукреция. И детеныши львов. 7. Тигр Тайгрос назван так по летящему бегу. Ведь так медяне и персы именуют стрелу. Этот зверь разукрашен пятнами, удивителен доблестью и ловкостью, его именем названа река Тигр, поскольку это быстрейшая из рек. Больше всего тигров водится в Гиркании. 8. Пантера. Пентер названа так либо потому, что дружественна всем зверям, кроме дракона, либо потому, что и союзу со своим родом радуется, и всякому, кто хоть чем-то ей подобен, воздает. Ведь по-гречески пивню означает всякий «все ломно». Этот зверь, украшенный словно глазками, крохотными кружочками на рыжем фоне, выделяется пестротой черных или белых пятен. 9. Пантера рождает лишь однажды, и этому известно обоснование. Ведь, укрепившись в чреве матери, детеныши, набравшиеся сил для рождения, ненавидят промедление. Итак, они разрывают когтями отяжеленную плодом матку, препятствующую рождению, и она выбрасывает плод, или, скорее, отпускает его, чувствуя боль. После этого разорванное и покрытое рубцами детородное место не может удерживать вброшенное семя и лишь бесплодно сжимается. Поэтому, согласно Плинию, животные с острыми когтями не могут рождать часто, ибо их чрево повреждается, когда внутри него двигаются детеныши. 10. Барс пардес, следующий после пантеры, вид хищников, быстроногий и кровожадный. Прыжком он калечит до смерти. 11. Леопард леопадюс рождается от союза львицы и барса, образующего третье начало. Как говорит Плиний в «Естественной истории», лев совокупляется с самкой барса или барс со львицей, и из этих соединений рождается неблагородный плод, подобно мулу и лошаку. 12. Носорог Райнасерос назван так греками, в переводе на латынь означает «имеющий рог на носу» — «йиннеркамю». Называется он также единорогом Моносерос или Аникомюс, так как имеет рог посреди лба, длиной 4 фута, настолько острый и крепкий, что пронзает насквозь или поднимает на рог любого врага. Ведь и в частых схватках со слоном носорог повергает противника, поражая его в живот. 13. Отличается он такой силой, что не может быть пойман никакой доблестью охотников. Но, как уверяют пишущие о природе животных, поймать его можно, выставив вперед юную девственницу с обнаженной грудью, которой единорог, отбросив всякую свирепость, склоняет голову, и так успокоенного его ловят беззащитным. 14. Слона Элефанс греки считают названным по величине тела, размером превосходящего гору. Поэтому гора Монс, Лямбдадёт. У индийцев слон именуется Берес. Поэтому и голос его называется Баритюс, и зубы — Эбюр. Хобот же называется Промюсис Проубасас. С его помощью слон подносит пищу ко рту. Похож хобот на змею, окружен бивнями. 15. Древние римляне называли слонов луканскими быками Бавес Лукас, так как никогда не видели животного большего, чем бык. И так как в Лукании Пир впервые применил слонов в битве с римлянами, ведь этот род животных пригоден к участию в войне. Индийцы и персы, сидя в башенках, укрепленных на слоновьих спинах, мечут оттуда дротики, словно с городской стены. Слоны умны и имеют хорошую память. 16. Они живут стадом, приветствуют человека по сильным для них движениям, боятся мышей, спариваются, отвернувшись друг от друга, когда же родят. Оставляют детеныша в воде или на острове из-за драконов, которые им враждебны и убивают слонов, обвиваясь вокруг их тела. Плод вынашивают 2 года, рождают не больше, чем единожды, и не более 1 детеныша. Живут 300 лет. Раньше слоны водились только в Африке и Индии, теперь они есть лишь в Индии. 17. Грифами грайпс называются четвероногие животные, покрытые перьями. Этот род зверей обитает в Гиперборейских горах. Всеми частями тела они, львы, крыльями и лицом похожи на орлов, чрезвычайно враждебны по отношению к лошадям. Увидев человека, разрывают его на части. 18. Хамелеон-камелеон не имеет единой окраски, но усыпан множеством пятен различных цветов, подобно барсу. Назван же так, потому что имеет сходство с верблюдом и со львом. Тельце хамелеона легчайшим превращением изменяет окраску в те цвета, которые он видит, у других животных кожа так легко не преображается. 19. Верблюдобарс-камелеопадюс назван так, потому что хотя, подобно барсу, он испещрен белыми пятнами, шеи скорее походят на коня, ноги у него бычьи, голова же верблюжья. Он водится в Эфиопии. 20. Рысь-линкс так названа потому, что относится к роду волков. Это зверь со шкурой, украшенной пятнами, как у барса, но похожий на волка. Поэтому волк называется по-гречески лямбдажет, а рысь — линкс. Говорят, что моча рыси, затвердев, превращается в драгоценный камень, именуемый линкюриус, и что сами рыси знают это, как доказано свидетельствами. Ведь излитую жидкость они скрывают, насколько могут, в песках, из некой природной зависти, дабы излитое не досталось человеку. Рыси, говорит Плиний, не рождают больше одного раза. 21. Бобры Кастоэс названы от слова «холостить» — кэстрит. Ведь текстикулы их применяются в лекарствах, поэтому на бобров охотятся, а они, заметив охотника, сами себя оскопляют и укусом зубов лишают себя мужественности. О них у Цицерона в речи Скаюриена. Откупаются той частью тела, ради которой их преследуют. Ювенал. Кто себя сам делает евнухом, желая спастись потерей тестикул? Бобры, называемые еще фибри, иначе именуются понтийскими собаками, понтайцы Кейнза. 22. Медведь Дерсес назван, как передают, именем, похожим на слово «дусник» — лосос, потому что своим ртом лорсю он придает форму детенышам. Ведь, как говорят, у медведя рождается бесформенный плод, некая плоть, которой мать, облизывая, придает форму тела. Поэтому сказано. Так медведица, родив, лепит плод языком. Это происходит из-за преждевременных родов. Медведица рожает на 30-й день. Поэтому и получается, что поспешная плодовитость порождает нечто бесформенное. Голова у медведей слабосильна, главная мощь в плечах и пояснице, поэтому иногда они ходят выпрямившись. 23. Имя «волк» Лупес перенесено в наш язык заимствованием из греческого. Греки ведь называют волков «лямбдажана сигма», а имя «лямбдажант» «волк» получил из-за укусов, так как в своей неистовой хищности умерщвляет укусами все, что попадается ему на пути. По мнению других, волки Лупи названы словом, подобным львоногий для опос, ибо, как и у львов, сила их в ногах, и кого волк прижмет ногой, тому не жить. 24. Волк — хищный зверь, жадный до крови. Сельские жители говорят, что человек лишается голоса, если волк первым заметит его присутствие. Поэтому о внезапно замолчавшем говорят. Словно волк в басне. Во всяком случае, как только волк почувствовал, что его заметили, он оставляет свирепую дерзость. В течение года волки образуют пары не более чем на 12 дней. Долго выдерживают голод, а после длительного голода пожирают огромное количество пищи. В Эфиопии водятся волки с гривой на шее, настолько пестрые, что, говорят, нет ни одного цвета, которого бы у них не было. 25. Собака Канис — латинское имя, имеющее, кажется, греческую этимологию. По-гречески она называется Каппата. Некоторые полагают, что это имя обязано своим происхождением звуку «сапогев собачьего лая», потому что он звучит. От слова «звук» происходит и глагол «петь канеров». Нет никого умнее собак, у них больше разума, чем у остальных животных. 26. Ведь только они узнают свое имя, любят своих хозяев, защищают хозяйский дом, идут на смерть ради своих хозяев, охотно бегут на охоту со своим господином. Не оставляют даже мертвое тело своего хозяина. Словом, природа их такова, что не могут собаки быть без человека. В собаке следует учитывать два качества — либо смелость, либо быстроту. 27. Щенками Катюлюс в обыденной речи называют детенышей любых зверей, хотя, собственно, щенки — детеныши собак Кейнз, названные уменьшительным именем. 28. Лекисками Лисискюс называются, по словам Плиния, собаки, рожденные от случайной связи волков и собак. А в Индии есть обычай оставлять самок собак на ночь на привязи в лесу, и от совокупления с тиграми рождаются у них детеныши настолько быстроногие и сильные, что в схватке поражают львов. 29. Лиса Вюлпес имеет имя, похожее на крутоног Валапес. У нее кружащие ноги Волюбилес Педес, и никогда она не ходит прямыми путями, но лишь извилистыми закоулками. Это коварное животное, завлекающее кознями в ловушку. Ведь когда ей нечего есть, она притворяется мертвой и ловит и пожирает спустившихся к трупу птиц. 30. Обезьяны Симиех — греческое название, означающее «с прижатыми ноздрями». Потому мы и называем обезьян таким именем, что у них приплюснутые носы и отвратительная наружность с безобразно раздувшимися морщинами, хотя, впрочем, и у кос прижатые носы. Другие считают имя обезьян латинским, потому что оно означает большое их сходство, similitude, с человеческим рассудком, хотя оно ложно. 31. Обезьяны, обладая начатками разума, радуются растущей луне, а в полнолуние и новолуние печалятся. Детенышей, которых любят, они носят перед собой, пренебрегаемые цепляются за мать сзади. Обезьян существует 5 видов, из которых хвостатые, серкопизоцы имеют хвосты. Обезьяны ведь имеют хвост называемый. 32. Сфинкс и сфинкс — животные с косматой гривой и выступающими грудями. Сфинксы поддаются приручению. Собакоголовые обезьяны Синосифилус сами похожи на обезьян, но морды у них собачьи, потому они так и названы. 33. Сатиры Сетирус очень приятны на вид и беспокойны в телодвижениях. Калитрикс и Калитрикс почти всем видом отличаются от других обезьян. У них ведь есть борода и широкий хвост. 34. Леонтофон Леонтофонос. Небольшой зверек, названный так потому, что, поймав его, сжигают, посыпают его пеплом куски мяса, и те, разложенные на перекрестках дорог, убивают львов, если они отведают хоть чуточку. 35. Дикобраз Хистрикс. Африканское животное, похожее на ежа. Названо оно так по треску стридоях игл, дыбом встающих у него на спине, чтобы исколоть преследующих дикобраза собак. 36. Энудр Денхидрос. Зверек, названный так, потому что обитает в воде, чаще всего в Ниле. Если Энудр найдет спящего крокодила, он, завернувшись в ил, через рот проникает крокодилу в желудок и, пожрав его внутренности изнутри, живым выходит наружу, а крокодил умирает. 37. Мангуст и чноюман. По-гречески названа так, потому что по ее запаху определяют пищу здоровую и ядовитую. О ней у Драконтия. Предсказывает свинка силу какого угодно яда. Свинкой Сьюлюса ихневмон назван от слова «щетина» — сетеф. Ихневмон преследует змей, а когда сражается с ехидной, ощетинивает хвост, на который ехидна смотрит больше всего, как на угрозу, и перенося свою силу на него, обманутая. Терпит поражение. 38. Кошка Мюсио названа так, потому что враждебна мышам мюс. Народ зовет ее обычно котом Катюс от слова «ловля» — «каптюра». Другие говорят, что она называется Катюс, потому что она зоркая экоте, ведь она так остро видит, что блеск ее глаз преодолевает тени ночи. Поэтому из греческого языка пришло слово «додаренный» — «катюс» от слова «зажигать» — «но соев». 39. Хорек Фюрох назван от слова «черный» — «фюрвес», от которого происходит и вор — «ферш». Он ведь выкапывает темные потайные ходы и прячет там найденную добычу. Сорок. Куница Мэллоу названа так потому, что имеет округлые члены, либо потому, что ищет ульи и постоянно собирает мед Мэлла. Глава 3. О меньших животных. 1. Мышь Мюс, крохотное животное, имеет греческое имя, от которого пошло и латинское. По мнению других, имя мышь означает, что она рождается из сока хюмая земли, ведь мышь происходит из земли, так же, как и почва, хюмус. В полнолуние печень у мышей увеличивается, как увеличиваются в размере морские твари, и вновь уменьшается при убывании луны. 2. Землеройка Сарекс, название латинское, данное ей за то, что она грызет врадет и режет наподобие пилы сэров. Древние, впрочем, говорили Саюрекс вместо Сорекс, так же, как Клеюдюс хромой вместо Клодюс. 3. Ласка Мюстелла названа, как если бы она была длинной мышью, Мюс Лонгюс, ведь копье Талюм названо так и за длину. Ласка изобретательна и хитра. В домах, где она кормит своих детенышей, она все время переносит их и меняет место обитания. Она преследует змей и мышей. Существуют 2 вида ласок. 1. Лесной отличается величиной. Греки называют его Лкстайбек, другой бродит в селениях по домам. Заблуждаются те, кто считает, будто ласка ртом зачинает, а ушами рожает плод. 4. Землеройка Мюсернеус от ее укусов Масюв случаются язвы Агапеа. Есть в Сардинии небольшой зверек, вроде паука, называемый санцебех салифюга, потому что он избегает дневного света. Самый большой по размеру водится в серебряных рудниках. Там он скрытно ползает и неумышленно устраивает обвалы, находящимся наверху. 5. Крот Телпе назван так, поскольку обречен на вечную слепоту и тьму. У него нет глаз, он вечно роет землю, движет почву и подгрызает корни растений, греки именуют его Адодов. 6. Сони Глизес названы так, потому что жирными делает их сон. Ведь мы говорим «тучнеть» глиссеров, подразумевая «расти» кресерев. Они спят всю зиму, лежа неподвижно, словно мертвые, летом же оживают. 7. Ешхерисиус. Животное, покрытое иглами и названное так от того, что он ощетинивает, сюбриджит себя, поднимая иглы, которыми со всех сторон защищен от нападения. Ведь тотчас, как заметит что-нибудь, ощетинивается и, свернувшись шаром, сам становится оружием. Еш обладает неким разумом. Ведь, оторвав виноград от лозы, он, свернувшись, катается на нем и так доставляет его своим детям. 8. Сверчок Грилюс получил имя по звуку голоса. Он ходит задом наперед, сверлит землю, стрекочет по ночам. Чтобы его поймать, в его норку бросают муравья, обвязанного волосом, пустив вначале пыль, чтобы тот не скрылся. И так вытаскивают сверчка, приклеившимся к муравью. 9. Муравей Фермайка назван так, потому что носит крошки хлеба Феррат Микес. Изобретательность его велика. Предвидит он будущее и летом готовит то, что будет есть зимой. Из сжатого он выбирает пшеницу, ячмень не трогает. Если запасы его намочит дождь, все выбрасывает. Говорят, в Эфиопии живут муравьи, похожие на собак, они выкапывают ногами золотой песок и стерегут его, чтобы никто не унес, похитителей же преследуют и убивают. 10. Муравьиный лев Фомикалаон назван вследствие того, что либо он лев для муравьев, либо, равным образом, и муравей, и лев. Это маленькое животное, добровольно враждебное муравьям, так как он скрывается в пыли и убивает муравьев, несущих пищу. Соответственно, называется он лев, Леуу, и муравей, Фермайков, так как для других животных он как муравей, а для муравьев подобен льву. Глава 4. О гадах. 1. Название змей Энгюис относится ко всему роду присмыкающихся, способных сворачиваться и изгибаться. Змеем он называется, поскольку он змеистый, Энгюлосос, и никогда не бывает прямым. Впрочем, у язычников змеи всегда считались духами местности, например, у Персия. Изобрази двух змей, мальчики, священно это место. 2. Червь Калюбр назван так потому, что любит сумрачную тень скалет Юмброса, либо потому, что скользит в слизи Любрикюм, растягиваясь и извиваясь. Ведь скользким Любрикюс называется то, что скользит в руках, подобно рыбам и змеям. 3. Ползучий Серпенса получил имя за то, что ползает, скрывая движение, ибо он передвигается невидимыми шагами, а малозаметным напряжением чешуи. Гады, передвигающиеся на четырех ногах, как ящерицы и стелионы, называются не ползучими, а присмыкающимися — дрептайлия. Ползучие гады — это рептилии, передвигающиеся на груди и животе. У них столько ядов, сколько разновидностей, столько погибелей, сколько обличий, способов причинения боли, сколько окрасок. 4. Дракон Дрекоу больше всех гадов или даже всех животных на Земле. Греки называют его Бера Беном. От этого слова латынью, как уже сказано, заимствовано имя дракон. Он часто, покинув пещеры, носится в воздухе, возмущая его. У дракона есть гребешок, небольшой рот и узкие отверстия, через которые он вдыхает воздух и высовывает язык. Сила его не в зубах, а в хвосте, и вред он наносит скорее ударами, нежели укусами. 5. В отношении яда он безвреден, но для причинения смерти яд ему не нужен, так как он убивает жертву сдавливанием. Из-за этого даже слон подвержен опасности, несмотря на величину тела. Ведь, спрятавшись у тропинок, по которым обычно ходят слоны, дракон обвивается узлами вокруг их голеней и убивает удушьем. Рождаются драконы в Эфиопии и Индии в самый зной середины лета. 6. Греческое имя Василиск, Дбеселискюс на латынь переводится как «царек Регулюс», так как он царь змей. Поэтому они скрываются при виде его, ибо он губит их своим запахом, как убивает, если увидит и человека. Под его взглядом ни одна птица не пролетит невредимо, но как бы далеко она ни была, погибнет в его пасти. 7. Впрочем, Василиска побеждают ласки Емюстелея, которых люди запускают для этого в пещеры, где он скрывается. Увидев это, он бежит, а ласки преследуют его и убивают. Таким образом, Творец не создал яда, не предусмотрев для него противоядия. Длиной Василиск полфунта испещрен белыми пятнами. 8. Василиски, подобно скорпионам, обитают в сухих местах, и погружение в воду поражает их гидрофобией и одержимостью. 9. Шипящий. Другое название Василиска. Шипением он поражает, прежде чем укусить или сжечь. 10. Гадюка Випера названа так, потому что рожает насильственно Випоэт. Ведь когда чрево ее сокращается для родов, детеныша не до. Ожидаясь положенного срока природы, прогрызают ее бока и силой вырываются, убив мать. Лукан. Сплетаются змеи в клубки в растерзанном теле. 11. Сообщают, что самец гадюки извергает семя, поместившись во рту самки. Она же от похоти, впав в бешенство, откусывает голову супруга, находящуюся у нее во рту. Так погибают оба родителя. Самец во время совокупления, самка при родах. Из гадюк выделывают противоядие, называемое греками Авеат Сигма. 12. Ехидна леспис названа так, потому что укусом впрыскивает спагет яд, ведь греки называют яд альфа-годов, отсюда название эспис, так как ехидна убивает ядовитым укусом. Существуют различные виды ехидн, отличающиеся видом и способом нанесения вреда. Сообщают, что когда чародей начинает заклинаниями вызывать ехидну из норы, она, не желая выходить, прижимает одно ухо к земле, а другое затыкает хвостом. Так, не слыша магических слов, ехидна не выходит к заклинателю. 13. Дипсада дипсес, род ехидны, по латыни называется воронка ситюлев, потому что укушенный ею умирает от жажды ситай. 14. Гипнал хипнелис, род ехидны, убивающий сном. Клеопатра поднесла его к себе, и смертью была охвачена, словно сном. 15. Геморроем Хаэморейса называется ехидна, укус которой вызывает у жертвы кровавый пот, так что с кровью, сочащейся из размягченных вен, исходит остаток жизненных сил. По-гречески же кровь называется. 16. Престер проэстер — ехидна, что всегда держит открытой обжигающую пасть. Поэт так упоминает ее. Предстоит ненасытный, раскрыв дымящийся рот. Тот, кого поражает эта змея, распухает и погибает от чрезмерной величины тела, за опухолью следует нагноение. 17. Сепс-сепс, растопляющая ехидна, укушенный ею погибает немедленно, так как все расплавляется в пасти этой змеи. 18. Рогатая змея Сиресоц названа так, потому что имеет на голове рога, похожие на бараньи, греки же рога корнёй именуют каппа-азац. На этих рогах по 4 парных отростка, выставляя которые в качестве приманки, словно что-то съедобное, змеи убивают привлеченных животных. Рогатая змея укрывает все свое тело в песке, не оставляя никаких признаков своего присутствия, кроме рогов, которыми приманивает и ловит птиц и животных. Рогатая змея более гибкая, чем другие гады, так что кажется не имеющей позвоночника. 19. Скитл-ситл. Змея, названная так потому, что сверкает таким разноцветием кожи, что благодаря своим пятнам останавливает смотрящих на нее. И поскольку она толста от ползания, так, заворожив своим чудом, она ловит животных, которых иначе настичь не может. Скитл обладает таким жаром, что даже зимой сбрасывает кожу с пылающего тела, а не у Лукана. Только скитл даже теперь, когда все покрыто инеем. Готовится скинуть кожу. 20. Амфисбена Дэмфисбена названа так, потому что имеет две головы, одну на своем месте, другую на хвосте, и двигается в обе стороны, перемещая тело круговыми движениями. Она одна из всех змей подвергает себя воздействию холода, первой появляясь после зимы. О ней у Лукана. Тяжкая, на две стороны клонит головы Амфисбена. Глаза ее горят, как огонь. 21. Энудр Денхидрис, водяной червь. Греки называют воду блеро. 22. Гидрхидроз, водяная змея. Укушенные ею распухают, и недуг этот называют боэ, потому что он излечивается навозом быка Бас. 23. Гидрохайдра, дракон со множеством голов, который жил в Лернейском болоте в провинции Аркадия. Его по латыни называют змей, дексетра, потому что вместо одной отрубленной головы у него вырастают три дексгроссибенттрия. Но это все сказки. Известно же, что Гидра — это место извержения вод, опустошающих окрестные селения, в котором, когда преграждали путь одному потому, прорывались многие другие. Геркулес, увидев Гидру, высушил сам источник и так преградил течение вод. Ведь Гидра названа от слова «вода». 24. Хилидр Челидрос, змея, называемая еще Херсидр Черсидрос, так как обитает и в воде, и на суше. Ведь греки называют землю Хиргот, а воду — Эбо. Эта змея заставляет дымиться землю, по которой ползет, что такими словами описывает Эмилий Марк. Либо пенящаяся кожа испускает яд, либо дымится земля, по которой ползет отвратительный змей. И Лукан. И тянутся дымящимся путем Хилидры. 25. Натрикс Нетрикс — змея, заражающая ядом воду. Побывав в источнике, она смешивает воду с ядом. О ней у Лукана. И Натрикс — осквернитель вод. 26. Кенхрис Сенчерис — змея, которая всегда движется по прямой. О ней Лукан сказал так. И всегда ползущий по прямой Кенхрис. Эта змея всегда ползет прямо, ведь стоит ей изогнуться при движении, она тотчас разорвется. 27. Парий Паес — змея, которая всегда передвигается на хвосте и, как кажется, телом проводит борозду. О ней тоже у Лукана. И напряденный парий путь бороздит хвостом. 28. Боабоуис — змея в Италии невероятной силы. Она преследует стада коров и кобылиц, обвивается вокруг напоенных молоком сосцов и, высасывая молоко, убивает скот. По уничтожению коров Борн змею и назвали Боа. 29. Якул Джекулюс, змея летающая, о которой у Лукана. Летучие змеи. Они взбираются на деревья, и когда какое-нибудь животное попадается навстречу, бросаются джектент на него сверху и убивают. Поэтому и названы джекули. В Аравии же существуют змеи с крыльями, называемые сиренами Сенеев. Они передвигаются быстрее лошадей, а по слухам еще и летают. Яд их таков, что смерть настигает укушенного раньше, чем боль. 30. Амадит Эмодиц назван так, потому что окрашен в цвет песка. О нем у поэта. Как испещренный крохотными пятнышками фиванский змей схож по цвету с пеплом, неразличим в песках и амадит. 31. Ядовитая ящерица Сепс, небольшое присмыкающееся, которое прожигает ядом не только плоть, но и кости. Его так упоминает поэт. И кости, растворяя, разъедает тело Сепс. 32. Дипсада дипсес. Змейка столь невеликая, что, как говорят, незаметна, даже если наступишь на нее. Яд ее убивает раньше, чем его почувствуешь. Так что вид ее не внушает печали умирающему, предупреждая о смерти. О ней у поэта. Знаменосца юношу Авла, тиренских кровей, обернувшись назад, укусила раздавленная дипсада. Вряд ли успел он почувствовать боль от укуса. 33. Санцебек Салипюнга — невидимая змейка. Слепая змея Кайкулы названа так, потому что лай не имеет глаз акулос. Стоножка Синтайпедия названа по множеству ног. 34. Ящерица Залысертюс — род присмыкающихся названный так, потому что имеет щупальца. Есть много видов этих присмыкающихся, как жаба Батракса, саламандра Селамандра, кайпы Сеюра, звездчатая ящерица, стелион Стелио. 35. Жаба Батракс названа так, потому что имеет облик лягушки, ведь греки именуют лягушку Беталёсет. 36. Саламандра Селамандра так названа, потому что противостоит огню. Ее яд из всех имеет наибольшую силу. Другие гады убивают по одному, а она сразу многих. Ведь если она проникнет на дерево и напитает плоды ядом, то убьет всех, кто их съест, и даже если в колодец упадет, сила ее яда убивает всех, кто выпьет воды из колодца. Она сопротивляется пламени, одна из всех животных лишает огонь силы. Поэтому она без страдания и вреда остается живой посреди огня и не только не сгорает, но и гасит пламя. 37. Кайпес и Юрах — ящерица с щупальцами. Когда она стареет и глаза ее слепнут, она проникает в отверстие стены, выходящей на восток, и на восходе солнца смотрит на него и прозревает. 38. Звездчатая ящерица Стелио получила имя по окраске. Ее кожа разрисована светящимися точками наподобие звезд Сталаюм, а не Оавидия. Соответственно, цвету имя имеет. Пестрыми пятнами, как звездами, усеяно тело. Говорят, она настолько враждебна скорпионам, что один лишь вид ее повергает их в ужас и оцепенение. 39. Существуют и другие виды гадов, такие как Имадите, Элефентае, Чимаэ-драконец. Сколько названий, столько видов смерти. Все гады по натуре своей холодны и не наносят вреда, пока не разогреются, ведь когда они холодны, никого не трогают. Сорок. Потому и яды их вредят больше днем, чем ночью. Ведь они застывают в холоде ночи, и так и должно быть, ведь они замерзают от ночной росы, еды, и по природе холодные оттягивают на себя теплоту ледяных тел. Поэтому зимой змеи застывают, свернувшись клубком, а летом оживляются. Сорок один. Поэтому человека, пораженного ядом какой угодно змеи, вначале охватывает оцепенение, а затем яд, разогретый его собственным телом, воспламеняется и тотчас его умерщвляет. Яд вененом назван так, потому что идет по жилам и вина. Впрыснутый яд расходится по жилам и, увеличившись от теплоты тела, убивает жизнь. Сорок два. Поэтому яд не может вредить, пока не коснется крови человека. Лукан. Вред змей есть смешение яда с кровью. Всякий яд холоден, и потому душа, которая по природе огненна, бежит от холодного яда. В отношении естественных благ, очевидно общих для нас и неразумных тварей, змеи отличаются особой жизненностью и разумением. 43. Поэтому и сказано в Бытии. Змей же был мудрее всех скотов земли. Плиний. Если ему можно верить, говорит, что змея выживет, если спасет голову, даже с остатком тела всего в два пальца длиной. Поэтому, спасая голову, змея подставляет под удары все остальное тело. 44. У всех змей безжизненный вид. Они редко смотрят в лицо и не без причины, так как глаза у них не спереди, а на висках, так что они лучше слышат, чем видят. Ни одно животное не движет языком с такой быстротой, как змея, так что кажется, что у нее три языка, хотя на самом деле всего один. 45. У пресмыкающихся влажное тело, поэтому куда бы они ни отправились, они оставляют за собой влажный след. Таковы следы змей, потому что, хотя они кажутся лишенными ног, они передвигаются движением ребер и чешуи, равномерно распределенных от глотки до самого чрева. Чешуей они упираются как когтями, ребрами, как ногами. 46. Поэтому если в какой-либо части тела змеи, от чрева до головы, ударом отделить голову, оставшееся тело бессильно и двигаться не может. Куда бы удар ни попал, он разрушает позвоночник, на котором держатся ребра и которым движется тело. Говорят, змеи живут долго, потому что, сбрасывая старую кожу, они сбрасывают и возраст, и, по рассказам, возвращаются к юности. 47. Кожа змей называется леновище Дегзювия, потому что, когда они стареют в этой коже, они освобождаются экзююнт от нее, возвращаясь к юности. Называют же змеиную кожу сброшенным Дегзювиев и надетым Индювея, так как змеи кожу, как одежду, сбрасывают экзююнтер и надевают Индююнтер. 48. Согласно Пифагору, змея рождается из позвоночного костного мозга умерших, что упоминает в «Метаморфозах» и «Овидий». Есть те, кто верит, что костный мозг человека, тлея в закрытой могиле, перерождается в змей. Если этому верить, справедливо выходит, что как от змеи наступает смерть человека, так от смерти человека появляется змея. Утверждают, впрочем, что змея не осмеливается тронуть обнаженного человека. Глава 5. О червях. 1. Червь Вермис. Тварь, рождающаяся по большей части, без всякого зачатия, сама по себе, в мясе, древесине или какой-либо земляной субстанции. Впрочем, может быть, иногда червь рождается и из яиц, подобно скорпионам. Существуют черви земляные, водяные, воздушные, древесные, лиственные и живущие в одежде. 2. Паук и рань, воздушный червь, прозванный так из-за кормления воздухом диэрис нутримента. Он выпускает из крохотного тельца длинную нить и никогда не перестает служить натянутой паутине, постоянно поддерживая подвешенное своим искусством. 3. Пиявка сингюисюгах, водяной червь, названный так, потому что сосет кровь сингюином сюджет. Она подстерегает пьющих и, соскользнув в горло или где-нибудь впившись, сосет кровь, и когда чрезмерно напитается кровью, извергает выпитое, чтобы снова пить свежую кровь. 4. Скорпион-скорпиух. Земляной червь относится скорее к червям, нежели к гадам. Это животное вооружено стрекалом и названо так по-гречески, потому что хвостом стрекает и впрыскивает в рану яд. Скорпион не поражает ладонь руки, таково его свойство. 5. Шпанская мушка канзерис. Земляной червь. Едва только прилепят его к телу человека, как ожог вызывает появление множества водяных волдырей. 6. Многоножка мелтюрос. Земляной червь, названный по множеству ног. Если к нему прикоснуться, он сворачивается в клубок. Рождается многоножка под камнями в сырой земле. 7. Улитка лимекс названа по слизи лимюс, так как рождается в или либо из ила, поэтому всегда грязна и нечиста. 8. Гусеница шелкопрядс бомбикс, лиственный червь, производящий шелковую нить. Назван же этим именем, так как опустошается, производя нить, так что у него в теле остается только воздух. 9. Капустная гусеница рюке, лиственный червь, который заворачивается в зелень или виноградные листья, названа по объеданию эроудры, о чем упоминает Плафт. Запечатал себя, словно негодная и вредоносная тварь, завернутая в виноградные листья. Гусеница не летает, как саранча, оставляя там и сям полуобъеденные листья, но пребывает в портящихся плодах, где медленно ползает и уничтожает все ленивым объеданием. 10. Древоточцами Тереда греки называют червей древесных, так как они пожирают дерево трением терендох. Мы именуем их термитами термайтс. Так у латинян называются древесные черви, заводящиеся в несвоевременно срубленных деревьях. 11. Мольтайни. Одежный червь, названа так, потому что цепляется тенит за одежду и остается на ней столько времени, сколько ест. Кроме того, она еще и упорная пертайнекс, то есть упорно держится за одну и ту же вещь. 12. Мясные черви вермос корниум таковы, головной ленточной аскариды, реберные вши блохи гниды, солонинный червь клещи, свиные клещи. 13. Мигренным червем хемикрониус именуется червь головы, ленточный люмбрикюс, червь кишечный, назван словом вроде скользкого, люмбрикюса, потому что скользит либитюр, либо потому что он находится в чреслах ин люмбис. 14. Вши-педикули, черви кожные, названы по ножкам эпидикулис. У них на теле множество ножек, потому их и называют педикули. 15. Блохи-пюхсес названы так, потому что по большей части питаются пылью пюлверов. Солонинный червь тамюс заводится в солонине. Клещ рисинюс, собачий червь, назван так, потому что цепляется за уши собак, собака же по-гречески каппа-дабе. 16. Свиной клещ юсия, назван так, потому что жжет юрит. Ведь место укуса так воспаляется, что там тотчас появляются волдыри. 17. Клоп камакс назван по сходству с некой травой, зловоние которой ему присуще. 18. Вообще черви рождаются в гниющем мясе, моль в одежде, гусеницы в зелени, древоточцы в древесине, солонинный червь в солонине. 19. Червь вермис ползает не так, как присмыкающаяся явными движениями или усилиями чешуи. Поскольку у него нет жесткого позвоночника, как у змеи, он передвигается следующим образом. Сначала просто постепенно растягивает соединенные части своего тельца, а затем подтягивает заднюю часть вперед. Глава 6. О рыбах. 1. Слово «рыбы» «спайсис» имеет ту же этимологию, что и «скот», а именно глагол «пастись» — «пессеров». 2. Присмыкающимися, рептилии, плавающих животных назвали, потому что по облику и по природе они приспособлены к ползанию, и хотя погрузились в глубину, однако и в плавании ползают. Потому Давид и сказал: «Вот море велико и пространно, вот пресмыкающееся, коим нет числа». 3. Амфибии, эмфибия. Некоторые из рода рыб, названные так, потому что и по земле ходить привычны, и для плавания в воде приспособлены. Игвих. По-гречески означает обоюдно, двояко, то есть они живут и в воде, и на земле, подобно тюленям, крокодилам и гиппопотамам, то есть речным лошадям. 4. Люди вначале дали имена наземным животным, зверям и птицам, потому что увидели и узнали их первыми, а уж затем рыбам. Поэтому, когда стали известны разновидности рыб, они были названы либо по сходству с сухопутными животными, либо, соответственно, обственной наружности и нраву, либо по цвету, форме или полу. 5. По сходству внешнего вида с обликом наземных животных, рыбы были названы лягушками, львами, коровами, черными дроздами, павлинами, так как раскрашены в разные цвета на шее и на спине и белопестрыми дроздами, а также другими именами сухопутных тварей. По сходству нрава были названы морские собаки, потому что они кусаются и морские волки, с неукротимой прожорливостью преследующие прочих рыб. 6. По цвету получили имя рыбы сумрачные, имеющие сумрачную окраску, золотистые, с головой золотистого цвета, и пятнистые, пестрые, в народе именуемые форелью. По форме названы круги, округлые, целиком состоящие из одной головы, камбала соли, подобная подошве обуви солих. По полу назван мюскулюс, китовый самец мюскулюс. Говорят, именно от него зачинает это чудовище. Таково же происхождение имени мидий мюскули, улиток, самцов, от молочка которых зачинают устрицы. 7. Киты белене, животные огромной величины, названные так за то, что выбрасывают фонтаны воды, самые высокие по сравнению с другими морскими тварями. Ведь по-гречески бета «эоам» означает «испускать», «выбрасывать». 8. Кит Сеты назван по величине. Ведь киты — животные огромные телом, равные горе. Такой кит поглотил Иону, и чрево его было такой величины, что простиралось наподобие преисподней, по слову пророка. «Услышал меня из чрева ада». 9. Морские кони — Екиус Маинюс, спереди выглядят как лошади, сзади же превращаются в рыбу. Фокадами фокаев, именем похожим на баэке, называют морских коров. 10. Лазуревые рыбы кайрюлуюс названы по цвету, ведь лазурь — зелено-черный цвет, подобный цвету морской воды. 11. Дельфины делфинес имеют соответствующее своей природе имя. Оно означает либо то, что они следуют за голосом человека, либо то, что они собираются стаи на звуки музыки. Нет в море животных быстрее них. Ведь, по большей части прыгая, они обгоняют плывущие на всех парусах корабли. Когда дельфины резвятся в волнах и, выпрыгивая из воды, вниз головой бросаются в громаду волн, они наглядно предсказывают бурю, так что имя Симоны, Симонес, им вполне подходит. В Ниле живет род дельфинов с зазубренной спиной. Эти дельфины убивают крокодилов, снизу рассекая их мягкое брюхо. 12. Морских свиней — Покюс Маинюс обычно называют свинками сюлиюс, поскольку в поисках еды они, по обычаю свиней наземных сес, под водой роют землю. Рот у них устроен так, что они не могут добывать пищу, не зарывшись клыками в песок. 13. Морские вороны, корвес, названы по голосу сердца кордис вос, так как они утробно хрюкают и тем самым выдают себя своим голосом, благодаря чему их ловят. 14. Тунцы зинних имеют греческое имя. Они появляются весной, плавают правым боком вперед, левым назад. Говорят, причина этого в том, что правым глазом они видят лучше левого. 15. Рыба-меч гладиус названа так потому, что имеет заостренный выступ на морде, которым пронзает и топит корабли. 16. Рыба-пила серых обладает зазубренным гребешком, которым, проплывая снизу, распиливает корабли. 17. Морской скорпион, скорпио назван так, потому что стрекает, когда берешь его в руки. Сообщают, что если связать 10 крабов с пучком базилика, к этому месту соберутся все окрестные скорпионы. 18. Морской паук, эраних, разновидность рыб, названная так потому, что они жалят воздухом Йейкер. У них есть колющие стрекала. 19. Крокодил крокодилюс назван по желтой окраске кросио калоэ. Это четвероногое животное обитает в Ниле, живет и на суше, и в воде. Большинство крокодилов в 20 локтей длиной. Они вооружены огромными зубами и когтями, а кожа их так прочна, что нечувствительна даже к сильному удару камнем. 20. Ночью, пребывая в воде, днем крокодил покоится на земле, яйца откладывает на суше, и самец и самка поочередно их охраняют. Рыбы, имеющие шипы и заострения на спине, убивают крокодилов, разрезая своим гребнем их нежное брюхо. Крокодил, как говорят, единственное из всех животных, способное двигать верхней челюстью. 21. Гиппопотам, то есть речной конь Hippopotamus, назван так потому, что крупом, гривой и ржанием похож на лошадь. У него нос крючком, кабаньи клыки, загнутый хвост и раздвоенные коготки. Днем он пребывает в воде, ночью пасется в полях. Водится он в Ниле. 22. Фагра Фегер греки назвали Пкрипов, потому что зубы его так крепки, что он кормится морскими устрицами. 23. Зубатка Дентайкс названа по множеству и величине зубов. Морской заяц Лепюс назван по сходству его головы с заячьей. 24. Морскому волку Лупес, изобретательному в ловле рыбы, имя, как уже было сказано, дала его алчность. Сообщают, что даже попав в невод, он хвостом разрывает песок, так укрывшись, выходит из сетей. 25. Краснобородка Мюлюс названа так потому, что она мягка молис и очень нежна. Блюда из этой рыбы по рассказам сдерживают похоть, притупляя, однако, одна остроту зрения. Люди, часто едящие краснобородку, издают рыбный запах. Краснобородка, убитая в вине, внушает пьющим это вино отвращение к нему. 26. Кефаль Мюджелис названа так из-за своей подвижности Мюлтюртай и Джихса. Ведь, едва почуяв расставленные рыбаками сети, она тотчас обратным ходом так перескакивает невод, что кажется летающей. 27. Чернохвостка Меланюрас имеет черный хвост и черные плавники, и на теле черные линии, мюацут по-гречески значит черный. 28. Белесая рыба Глеюкюс названа по цвету, так как она белая. Греки же белый элбос называют Видокапа Сигма. Эта рыба редко попадается летом, разве только в облачную погоду. 29. Тимал Зимолюс получил имя от цветка. Цветок этот, конечно, тимьян зимюс. Ведь тимал не только красив видом и приятен на вкус, но и пахнет, словно цветок, и все тело его испускает благоухание. 30. Скарс-карус назван так потому, что считается единственной из рыб, пережевывающей пищу леском рюминет. Остальным рыбам это не свойственно. Сообщают, что скар очень изобретателен. Ведь, попав в вершу, он не прорывается лбом и не просовывает голову в угрожающие ему прутья, но, развернувшись частыми ударами хвоста, освобождает себе проход и так, задом, выходит наружу. Если же другой скар снаружи увидит эту напряженную борьбу, он всеми силами помогает вырывающемуся, вытягивая его из верши зубами за хвост. 31. Лещ Спаюс получил свое имя от метательного снаряда копья, так как имеет его форму. Ведь вещи, находящиеся на суше, были обнаружены раньше вещей морских. Копье Спемс. Метательный снаряд сельских жителей, получивший имя от слова «метать» — спаджера. 32. Южная рыба, Иустралисписис, названа так либо потому, что подставляет рот под воду волн, либо потому, что эта рыба рождается, когда плеяды начинают клониться к западу. 33. Рыба-хамеон — Эхемио, любящая каменистые места, по правому и левому боку разукрашенная длинными полосами пурпурного и других цветов. Названа так потому, что не ловится ничем, кроме крючка хемюс. 34. Прилипала Эчинеис, маленькая рыбешка длиной в полфута, приобрела имя благодаря тому, что, прицепившись, кораблю удерживает его на месте. Пусть бушуют ветры и свирепствуют штормы, корабль будет стоять в море неподвижно, будто укоренившись и не на якоре, но просто прилипнув. Латиняне именуют эту рыбку замедляющей, времора, потому что она знает, как удержать корабль на месте. 35. Созерцающее небо, Юраноскопиус, рыба названа по глазу на голове, вечно устремленному вверх. 36. Рыба тысячелет. Милвега названа так потому, что летает над водой. Считается, что частыми полетами над водой она предсказывает изменение погоды. 37. Морской ангел. Скватиус назван так потому, что покрыт острой чешуей сквамисы катис, поэтому его кожей шлифуют дерево. 38. Сирийская область, ныне именуемая Тир, раньше называлась Сара-Сарах по некой рыбе, там изобиловавшей. На своем языке звали они эту рыбу Кеп-Сар, отчего произошло название похожих на нее рыбок Сарт, Садех и Сардин Садинея. 39. Галик, хелек, рыбешка, годная для засолки эт ликварем селсиментоюм, потому так и названа. Сорок. Афор де Фарас. По невеликости своей эта рыбешка не может быть поймана крючком. Сорок один. Угрю Энвилх имя дало его сходство со змеей Энгюис. Рождается он в Иле. Поэтому, когда его ловят, он настолько мягок, что чем сильнее его прижимаешь, тем быстрее он выскальзывает. Говорят, что в восточной реке Ганг водится угри с тремястами ногами. Угорь, убитый вином, внушает пьющему это вино отвращение к нему. Сорок два. Морской дракон. Дракоу Маинюс имеет на щупальцах жало, повернутые к хвосту, которыми он стрекает, впрыскивая яд, потому и назван драконом. Сорок три. Мурену Мюраэна в греки называют Мёпелве, потому что она сворачивается кружочком. Говорят, мурены бывают только женского пола и зачинают от змей, поэтому рыбаки ловят мурен, приманивая их змеиным шипением. Ударом палки убить мурену очень трудно, это удается только с помощью прута. Душа мурены явно находится в хвосте, поскольку она не умирает, если ей разбивают голову, но зато сразу испускает дух, если повредить ей хвост. 44. Полип Полипюс, он же многоножка Мюлтайпес, имеет много ног. Стремясь к крючку, он хитроумно цепляется за него щупальцами, а не ртом, и отпускает приманку не раньше, чем объест ее. 45. Электрический скат торпидоу назван так, потому что он цепенеет стопы сэра, как только что-либо коснется его живого тела. Плиний, старший, рассказывает. Если издалека шестом или прутом дотронуться до ската из Индийского моря, его щупальца немеют, какими бы мощными они ни были, и его ноги застывают, сколь бы быстрыми они ни казались. Таково свойство ската, что даже дуновение воздуха воздействует на члены его тела. 46. Осьминог Сипиех лучше всего ловится вершами Сепибюс. Этот рот непристоен в совокуплении, так как самка зачинает ртом, подобно гадюке. Чернила осьминога обладают такой силой, что по некоторым сообщениям при добавлении их в светильник свет гаснет, а окружающие кажутся эфиопами. 47. Каракатицы у Люлига. Передают, что в Мавританском океане, недалеко от реки Лики, из воды выпрыгивает такое множество каракатиц, что они могут даже потопить корабль. 48. Моллюски Кончоя Качлея названы по той причине, что при убывании луны они опорожняются кавер, то есть пустеют. У всех панцирных животных моря, включая моллюсков, при росте луны тело разрастается, при убывании луны съеживается. Ведь луна в прибавлении увеличивает объем жидкости, когда же она убывает, уменьшается и содержание влаги. Так, по крайней мере, говорят физики. Улитка Канчев. Имя основное. Эканчли образуется как уменьшительное от него, наподобие улиточки, сканчулов. 49. Существует много видов моллюсков, к которым относятся и жемчужницы, магайтайфырая, называемые еще силоя. В их теле вырастает драгоценный камешек. О жемчужницах авторы, пишущие о природе животных, сообщают, что ночью эти моллюски устремляются к берегу и от небесной кайлестай росы зачинают жемчужины, потому они и названы силоя. 50. Багрянка мюрекс, морской моллюск, названный по своей остроте и терпкости. Другое его имя — улитка сканчелиум. Вследствие того, что разрезанный ножом, он испускает слезы пурпурного цвета, которыми окрашивают ткани. Отсюда происходит название пурпура ластрем. так как эту краску извлекают из сока пурпуровой улитки тестов. 51. Раки канцер названы так, потому что это моллюски с кончоя, с клешнями крюра. Эти создания враждебны устрицам. Они кормятся их плотью, с удивительной изобретательностью доставая ее из раковин. Ведь, поскольку раки не могут открыть крепкие створки, они выжидают, пока устрица сама приоткроет створки раковины. Туда рак тайком подбрасывает камешек, тем самым мешая ей закрыться, и выедает мясо моллюска. Сообщают, что если связать 10 раков с пучком базилика, к этому месту соберутся все окрестные скорпионы. Существует два вида раков, речные и морские. 52. Устрица остри названа по раковине теста, с помощью которой она защищает нежную плоть своего тела. По-гречески раковину именуют «ало». С точки зрения грамматики слово «дустрица». Среднего рода, плоть же ее женского. 53. Мидии мюскулюс, как мы уже говорили, моллюски, молочко которых оплодотворяет устриц. Они названы по этому словам вроде самцы, мискули. 54. Пилориды, пелоидос, гигантские улитки, названные по Пилору, мысу в Сицилии, где они водятся в великом множестве. Вот Борей со скудной земли Пилора. 55. Ноготки ангюис названы по сходству с человеческим ногтем. 56. Черепаха тестудах названа так потому, что прикрыта панцирем теста, защищающим ее наподобие домика. Существует 4 рода черепах. Сухопутные, морские, болотные, живущие в иле и болотах, яречные, живущие в пресной воде. Сообщают, хотя это маловероятно, что корабли, везущие правую ногу черепахи, двигаются медленнее обычного. 57. Морской еж. Эчинюс имя позаимствовал у сухопутного ежа в просторечии, именуемого ежом, Хорисиус. У него двойные створки с колючими иглами, как у каштанов, когда те еще закрытыми падают с деревьев. Мясо ежа нежно и по цвету схоже с киноварью. Различают 3 вида морских тварей — черепах, улиток и моллюсков. Что касается улиток, то ведь так равным образом называются и съедобная плоть моллюска, и его раковина. 58. Лягушки ранеев названы по кваканью, так как они гомонят и назойливо трещат вокруг родных болот. Некоторые из лягушек называются речными, другие — болотными, еще одни — жабами рюбетов, потому что они живут в терновнике Виприбюс. Жабы больше остальных лягушек. Некоторые лягушки называются тростниковыми — калемиц. Самые маленькие из всех, самые зеленые, немые и безголосые, они живут в тростниках и кустах. 59. Полевки грэдюлов — маленькие лягушки, живущие в сухой земле или в полях Йины Грис. Собаки, которым дают съесть живую полевку, перестают лаять. 60. Название «дгубка сфюнджи» происходит от глагола «доблизывать» — «финджере», то есть «чистить и вытирать». Афраний. «Прихожу к тебе вытереть тебе шею полотном». Цицерон. Губкой вытерли кровь. Утверждают, что губка, будучи животным, ножкой, тем не менее, прирастает к камням, словно растение, поэтому, когда ее отрывают, она проливает кровь. 61. Ведь в море обитают разные животные. Одни плавают, как рыбы, другие пребывают неподвижными, как устрицы, ежи и губки. Среди губок одних считают мужскими особями, так как они более плотные, с редкими и узкими порами, других, имеющих большие и частые отверстия, называют женскими. Еще более плотные губки вследствие их грубости по-гречески именуются козлиными, мисигма, а мы можем назвать их хекасес. 62. Самые нежные из губок называются пухом дпенисили, так как они используются при опухолях глаз и для удаления гноя. Белизна губок не является их природным свойством. Летом их расстилают на солнце, и они, как пунический воск, впитывают белизну. 63. По словам Плиния, всего в воде живет 144 разновидности животных. Они подразделяются на следующие категории. Киты, присмыкающиеся, равноназемные и водяные, раки, моллюски, лангусты, пилориды, полипы, камбалы, осьминоги, каракатицы и тому подобные. Многие из них, повинуясь некоему природному инстинкту, распознают смену времен года, другие же неизменно пребывают на своих местах. 64. Среди рыбьих самок одни зачинают от совокупления с самцами и детенышей своих рождают. Другие откладывают зачатые без мужского участия яйца, которые самец затем оплодотворяет, извергая на них свое семя. Зародыши, обогащенные этим даром, жизнеспособны, те же, что семени не получили, остаются бесплодными и сгнивают. Глава 7. О птицах. 1. Имя у птиц одно, но род различен. Ведь как видом, так и свойствами отличаются они друг от друга. Одни просты, как голуби, другие хитры, как куропатки, одни человеку подчиняются, как соколы, другие его боятся, как гараманты. Одни наслаждаются обществом человека, как ласточки, другие предпочитают скрываться в безлюдных местах, как горлица. Одни насыщаются единственным найденным зернышком, как гуси, другие плотоядны и добывают пищу охотой, как коршун. Одни оседлы и живут на одном месте, как страусы, другие перелетают с места на место, возвращаясь в свой срок, как аисты и ласточки. Одни живут стаей, то есть летают вместе, как скворцы и перепелы, другие, по роду своих охотничьих привычек, живут в одиночку, как орел, ястреб и прочие. Одни трещат на разные голоса, как ласточки, другие поют приятнейшие песни, как лебедь и черный дрозд, третьи подражают голосам людей, как попугай и сорока. 2. Но и остальные птицы бесчетны как видами, так и нравами. Ведь невозможно сосчитать виды крылатых, так же, как невозможно пройти пустыни всей Индии, Эфиопии и Скифии, чтобы узнать все виды и разновидности птиц. 3. Птицы Давос так называются, потому что передвигаются не по дорогам, а без пути пер авиа. Крылатыми элийцы их зовут, потому что они поднимаются на крыльях в вышину Олсалтов. 4. Слово «летучие» в Алюкрес происходит от слова «летать» — «волар», соответственно. «Летать» — «волар» и «дгулять» — «эмбюлар» — слова одного происхождения. Голенью вале называется срединная часть ноги или руки, а у птиц голенью именуется срединная часть крыльев, приводящая в движение перья. Потому птицы и называются летучими в Алюкрес. 5. Птенцами пюлюс называются детеныши всех птиц, но и детенышей четвероногих называют птенцами, и маленький ребенок тоже птенец. Новорожденных называют птенцами, потому что они осквернены, полютай сант, и черная одежда именуется пюле. 6. Крыльями делов называют те части тела птицы, на которых в определенном порядке крепятся перья, позволяя птице летать. Они названы крыльями, потому что с их помощью птицы кормят деланд и согревают сбившихся вместе птенцов. 7. Слово «перо» — Пенсильвания происходит от слов «дбыть подвешенным» — «пендере», то есть летать, так же, как и «двисеть» — «пендере». Ведь птицы передвигаются с помощью перьев, поддерживая ими себя в воздухе. 8. Пух «плюме» назван словом «подобным пилюме», ведь пух у птиц подобен волосам пилих на теле у четвероногих. 9. Известно, что названия многих птиц даны им по звучанию их голоса. Так обрели свои имена журавль-ворон, лебедь, павлин, коршун, сова-кукушка, галка и другие. Разнообразие их голосов научило людей, как их назвать. 10. Орел Эквелы назван по остроте глаз Эбекюмайн акулам. Говорят, зрение его таково, что паря над морем на недвижных крыльях, он неуловимый человеческим глазом, видит с такой высоты плавающих в море рыбешек и камнем упав вниз, хватает добычу и несет ее на берег. 11. Ведь, по рассказам, он не отводит взгляда от луча в солнце, потому и птенцов своих для сохранения в роду лишь достойных, держа когтями, подставляет под солнечные лучи и смотрит, чтобы их зрачки были неподвижны. Если же кто из птенцов отворачивается от солнца, его выбрасывают из гнезда, как урода. 12. Коршун Вюльтюр считается названным по медлительному полету Эвалетю Тардо. Из-за величины тела он и вправду не может летать быстро. Говорят, некоторые из коршунов не спариваются, а зачинают и рождают без соития, и рожденные ими живут почти до 100 лет. Коршуны, как и орлы, чуют падаль даже за морем. Очевидно, летая выше других птиц, они с высоты видят многое, от остальных скрытое сенью гор. 13. греческий медленноног, Бродипиус у нас именуется медленной птицей, Ейвистадеф, поскольку в своем тяжелом полете эта птица совершенно не способна, как другие птицы, подняться ввысь быстротой своих крыльев. 14. Журавли Грюэс приобрели имя в соответствии со своим голосом, ведь так звучит их курлыканье. В полете журавли следуют клинам, один за другим, словно буквы в строке. Они хулукана. И рассыпается строчка рассеянных бурею крыльев. Журавли стремятся ввысь, чтобы лучше видеть, куда им лететь. 15. Вожак созывает стаю жалобным криком. Но когда он охрипнет, его сменяет другой. Ночью журавли выставляют охрану и по очереди бодрствуют, на весу держа в пальцах камешки, звук падения которых пробуждает потерявшего бдительность стража. Окраска выдает возраст журавля. К старости эти птицы чернеют. 16. Эсты сикония названы именем вроде сикония, по издаваемому ими звуку, который, как известно, они производят скорее ртом, нежели голосом, щелкая клювом. Аисты, провозвестники весны, живут стаей, враждебны змеям, перелетают моря, собравшись вместе, и вереницей следуют в Азию. Вороны служат им вожаками, и аисты следуют за ними, словно войско. 17. Замечательна нежность аистов к детенышам, ведь они согревают неоперившихся птенцов, вырывая свой собственный пух. Сколько времени аисты выкармливают своих птенцов, столько и птенцы, в свою очередь, кормят состарившихся родителей. 18. Лебедиалор греки именуют каппа мут. Латинское название означает, что эта птица покрыта совершенно белыми перьями, ведь никто не упоминает черных лебедей, по-гречески «двое» означает «весь». Греческое название лебедя «сигнес» происходит от глагола «петь» — «канерет», потому что эта птица сладостно поет, производя мелодичные звуки. Говорят, пение его так приятно, потому что у него длинная и гибкая шея и голос, проходя долгий извилистый путь, по необходимости претерпевает модуляции. 19. Сообщают, что в северных странах к поющим кефаредам слетаются и весьма удачно им подпевают целые стаи лебедей. Олор — латинское имя лебедя, ведь по-гречески он называется сигнес. Мореплаватели считают лебедя хорошим для себя-то предзнаменованием, как сказано у Эмилия Макра. Лебедь в птицегадании всегда счастливейший знак, особенно для моряка, ибо лебедь не тонет в волнах. 20. Страус Стрюзио назван греческим именем. Это животное, хотя имеет перья, словно птица, от земли почти не отрывается. Яйца высиживать страус отказывается, но они, отложенные в горячий песок, оживают под воздействием его тепла. 21. Цапля одих названа словом вроде «высокая одюя» по ее высокому полету. Лукан. Где только цапля летать не дерзает. Эта птица боится грозовых туч и летает над облаками, чтобы не чувствовать небесных бурь. Цапля, летящая над облаками, предвещает бурю. Многие именуют цаплю еще танталом тенталос. 22. Феникс финикс. Аравийская птица, названная так либо по своей пурпурной окраске фаэнисиус, либо потому, что она единственна и уникальна во всем мире. Ведь арабы все единственное и уникальное называют феникс. Птица — это живет более 500 лет, когда же состарится, собирает ароматические ветви, возводит себе погребальный костер, повернувшись к лучу солнца. Хлопанием крыльев сама раздувает для себя пламя и таким способом возрождается из пепла. 23. Коричник синемолгюс, тоже аравийская птица. Названа она так потому, что в кронах высоких деревьев укрывает она гнезда, сплетенные из веточек корицы синемюс. И люди не в силах добраться до корицы из-за высоты ветвей и их хрупкости, обстреливают эти гнезда свинцовыми дротиками и так добывают. Корицу и продают ее за огромные деньги, потому что эта корица ценится купцами больше всякой другой. 24. Попугай Пситекюс водится на берегах Индии. Это птица зеленого цвета с пурпурным воротником. У попугая огромный язык, шире, чем у других птиц, поэтому он внятно произносит слова, так что если его не видишь, можно подумать, что говорит человек. От природы он умеет произносить приветствие «здравствуй». говоря «Овий» или «Дальфа Гуйо». И другие слова узнает при обучении. О нем сказано следующее. «Попугай, от вас я выучу имена других. Это я сам говорить научился. Цезарь, здравствуй». 25. Зимородок Хелсиан, морская птица, названная как бы океанской птицей, Йейлзасиэни, потому что она строит гнездо и выводит птенцов на спокойных зимой водах океана. Сообщают, что когда зимородок покоится на просторах вод, ветры смолкают и море успокаивается в затишье на 7 дней, и сама природа послушно способствует выведению его птенцов. 26. Пеликан спеликонюс. Египетская птица, живущая в пустынных местах у реки Нил, который и дал ей имя, ведь Египет по-гречески называется каноп. Канопис сообщают, если этому можно верить, что пеликан убивает своих детей и скорбит по ним 3 дня, затем ранит сам себя и, окропляя своей кровью, оживляет их. 27. Стимфалийские птицы стимфилиды названы по стимфатским островам Бестимфедибюс, где их водится больше всего. От этих птиц защищался некогда стрелами Геркулес. Это морские птицы, живущие на островах. 28. Диомедовы цапли Диомеди. Птицы, названные в память о спутниках Диомеда, превращенных, как рассказывают легенды, в птиц, похожих видом на лысух, величиной на лебедей белоснежного цвета, с большими твердыми носами. В Апулии на Диомедовом острове они населяют каменистые берега и скалы. Они различают своих и инородцев. 29. Ведь если к ним подходит грек, они приближаются к нему и ласкаются. Если же чужеземец, они налетают на него и ранят своими клювами, жалобно крича, словно страдая, то ли из-за собственного превращения, то ли из-за гибели царя. Ведь Диомед был убит иллирийцами. Эти птицы называются по латыни диомедовыми диомедия, греки же именуют их цаплями Иродаэ-э. 30. Мемнониды Мемнонидес, египетские птицы, названы по месту, где погиб Мемнон. Говорят, они стаями слетаются из Египта в Трою, гробницы Мемнона, поэтому троянцы зовут их мемнонидами. Раз в 5 лет прилетают они в Трою, 2 дня летают кругом, а на 3-й день начинают биться друг с другом и терзать друг друга когтями и клювами. 31. Герцинские птицы Херсиния названы по герцинскому лесу в Германии, где они рождаются. Перья их так сверкают в темноте, что даже под покровом ночи и густого сумрака эти птицы, летя впереди, освещают идущему пути сиянием блистающих крыл, указывают дорогу. 32. Пеликан Донакрателос так назван греками за его длинный клюв. Пеликаны бывают 2 видов — речной и пустынный. 33. Ибис Айбис. Птица с реки Нил, которая сама очищает себе желудок, клювом вливая воду в задний проход. Питается она змеиными яйцами, извлекая из них приятнейшую для своих птенцов пищу. 34. Пчелоеды Меропс или Гаюлюс по рассказам ухаживают за своими родителями и кормят их. Сердцееды, Коридюлюс. Род птиц, названных как бы едящими сердце, Коридэнс. 35. Галка Монодюлых названа именем, похожим на слово «монетчица» — Монетюлы. Найдя золотой, она его уносит и прячет. Цицерон в речи Валерию Флакку сказал: «Не больше золота, чем галки тебе причитается». 36. Нетопырь Веспертайлио получил имя по вечернему времени, потому что эта птица боится света, летая лишь в вечернем сумраке. Она стремительно носится, поддерживаемая тончайшими перепонками на лапках. Животное это похоже на мышь. Издает звуки не столько голосом, сколько свистом и треском. С виду оно и как птица, и как четвероногое, чем отличается от других птиц. 37. Соловей Люссиния. Эта птица названа так потому, что ее пение обыкновенно означает рассвет, то есть она именуется как бы светлой Люссиния, от слова «свет Лекса». Ее же называют еще полевкой Экредюлы, как у Цицерона в прогностиках. И утренний издала крик полевка. 38. Сова Юлюлы, от греческого слова «завывать», названа по своему завыванию и жалобным воплям «эопленктю эт люктю», ведь ее крик напоминает рыдание или стон. Поэтому говорят, птицегадатели толковали крик совы как предвестие печали, молчания. как пророчество благополучия. 39. Филин Бюба получил имя по звуку голоса. Это кладбищенская птица с густыми перьями, вечно расслабленная тяжкой ленью. Днем и ночью филин прячется в склепах и всегда обитает в пещерах. Овидий сказал о нем: «И безобразная птица, вестник грядущего горя, ленивый филин, зловещий для смертного знак». Недаром, говорят, у авгуров филин служил знамением несчастья, ведь его появление в городе считалось предвестием грядущего запустения. Сорок. Сыч Ноктюя назван так, потому что летает ночью Нокта и слепнет днем. Ведь его зрение притупляется при появлении солнца. Сыч не селится на Крите. И если откуда-нибудь залетит туда, тотчас умирает. Сыч — не то же самое, что филин, ведь филин размером больше сыча. Сорок один. Ночная ворона Дниктайкаракс. То же, что и сыч, ибо любит тьму, эта птица бежит от света и не выносит солнца. Сорок два. Сипуха, сова ушастая Стрикса, ночная птица, названная по звуку голоса, она сипит стридет. О ней у Лукана. О чем боязливый филин, о чем сипуха ночная горюет. Эта птица в народе именуется Эмме, по ее любви Деп и Мендох к маленьким детям. Говорят, она кормит новорожденных молоком. 43. Ворон Корвас Согах получил имя по звуку голоса, так как он каркает карасинет. Передают, что эта птица совершенно не кормит вылупившихся из яиц птенцов, пока на них не появятся черные перья, схожие по цвету с ее собственными. Только увидев на них четыре черных пера, она признает птенцов своими и обильно их кормит. Ворон первым выклевывает глаза у трупов. 44. Ворона Корникса, долгоживущая птица, у латинян называется греческим именем. По словам авгуров, она знамениями разрешает заботы людей, оповещает о недобрых умыслах, предсказывает будущее. Кощунство верить в то, что Бог поверяет свои замыслы воронам. Помимо многих других суеверий, вороне приписывают способность вызвать своим голосом дождь. Поэтому тогда ворона призывает нечестивым глазом дождь. 45. Галка Гракулюс названа по своей говорливости Эгорюлитета, а вовсе не потому, что она живет в стае Грегатейм, как некоторые утверждают, поскольку совершенно очевидно, что она названа по голосу. Это говорливейший род птиц, имеющий назойливый голос. 46. Сороки пика названы как бы словесными, поэтрикая, так как произносят членораздельные слова, словно люди. Рассевшись на ветвях деревьев, они кричат с несносной болтливостью, и хотя они и не в состоянии говорить по-человечески, они, тем не менее, подражают звуку человеческого голоса, о чем удачно кто-то сказал. «Говорливая сорока тебя, господина, приветствую ясным голосом, менее не увидев, не поверишь, что это птица». 47. Дятел Пикюс получил имя от Пика, сына Сатурна Эпикоу, потому что тот гадал с их помощью. Ведь утверждают, что в этой птице есть нечто божественное, доказательством чему является то, что если в дерево, на котором он свил гнездо, вбит гвоздь или к нему прикреплено что-либо иное чужеродное, дятел там долго не останется, если только не выломает тут же все постороннее. Это Марсов дятел Пикюс Мартиус, не имеющий ничего общего с сорокой Пайков. 48. Павлин Спавоу назван по звуку голоса. Плоть павлина так тверда, что его почти не касается гниения, и варить его очень нелегко. О павлине сказано так. Ты дивишься тому, сколько раз раскрывает он крылья с глазками, и сможешь, жестокий, предать его в руки свирепого повара. 49. Фазан Фисиенюс назван по Фасису, острову в Греции, откуда он впервые был вывезен. Это засвидетельствовано в старом дистихе. Впервые привезли меня на судне Аргивен. Ничего, кроме Фасиса, не знал я дотоле. 50. Петух Гелос назван по кастрации Де Кастратайон. Среди других птиц только петухам удаляют тестикулы. Древние называли петухов евнухами Апсисос. Как от слова «лев» образуется слово «львица», а от «дракона» — «драконица», так от имени петуха — «курица», «галинов». По некоторым утверждениям, члены петуха, смешанные с расплавленным золотом, растворяются в нем. 51. Утка Энос получила подходящее ей имя вследствие постоянного плавания эсидюитоснетендев. Из этого рода некоторые называются настоящими, джермене, так как они более питательны, чем другие. 52. Имя гуся Энсер произошло от имени утки Денес либо по причине их внешнего сходства, либо потому, что и он частенько плавает. Гусь постоянным гоготом обнаруживает свое ночное бодрствование. Нет другого столь же чувствительного к человеческому запаху животного, как гусь. Поэтому благодаря гусиному шуму и крику были захвачены тайно поднимавшиеся на Капитолий галлы. 53. Цапля фюликер так названа, потому что мясо ее имеет вкус заячьего глыпонне. Заяц ведь называется по-гречески йов-сигма, а цапля — йод-сигма. Эта болотная птица устраивает гнездо на воде или на камнях, омываемых водой. Цапля любит морскую глубину. Предчувствуя бурю, она играет, бегая по мелководью. 54. Нырок Мерджис приобрел это имя вследствие постоянного ныряния Дмерджера. Часто, опустив голову в воду, они улавливают в глубине признаки ветров и, предвидя морскую бурю, с криком устремляются к берегу. Ведь известно, что если нырки слетаются к берегу, значит, в море ужаснейшая буря. 55. Ястреб Эксипитер. Птица, вооруженная якорее духом, нежели когтями, проявляет великую доблесть в малом теле. Имя ястребу дано по захвату Эксипере, то есть по охоте сариги. Это птица, охотящаяся на других птиц, потому она и называется ястребом, то есть хищником рептор. Поэтому апостол Павел говорит: «Смотрите, чтобы вас не захватили», то есть он говорит «захватить», «сикюис эксипит», имея в виду «похитить», «сикюис рапит». 56. Сообщают, что ястребы нечестивы по отношению к своим птенцам. Ведь как только они видят, что те в состоянии начать летать, они не доставляют им никакой пищи, но бьют крыльями и выбрасывают из гнезда, с молодых ногтей приучая их к охоте, чтобы, став взрослыми, они не были ленивы. 57. Сокол Капис на языке италиков назван по захвату саригев. У нас его зовут соколом Фелкоу, потому что у него согнутые пальцы. 58. Коршун Милвюс, некрепкий молис с силами и тихий полетом, назван как бы спокойной птицей. Молис Йевис, однако это хищник, всегда подстерегающий домашнюю птицу. 59. Костолома Мосифрагиус в обиходе называют птицу, которая бросает добычу с высоты и тем ломает ей кости. Поэтому птицу и назвали костоломом от ломания костей Эфранженда Асов. 60. Горлица Тюр-Тюр названа по своему голосу. Это скромная птица, обитающая всегда в горах и в безлюдных пустынях. Она избегает людские жилища и общества и пребывает в лесах. Считается, что зимой лишенная перьев горлица прячется в дуплах деревьев. 61. Голубь Скоулэмбэ, напротив, ценит людское гостеприимство. Эта ласковая птица обитает в жилищах людей. Голубь назван таким именем, потому что его шея Коулых меняет свой цвет при каждом повороте. Эти птицы дружелюбны и привычны к общению с людьми. У них отсутствует желчь. Древние называли голубей венериными птицами, потому что они часто гнездятся и любовно целуются. 62. Имя Вяхерь, Пелюмбис, происходит от слова «кормление» пебулюм, поскольку эта птица отличается упитанностью. В народе Вяхеря называют Зес. По ее нраву эту же птицу окрестили чистой птицей, Дейвис Кеста, ибо она — спутница целомудрия. Ведь говорят, что, потеряв супруга, Вяхери живут в одиночестве, не стремясь более к возобновлению плотских уз. 63. Куропатка Пердикс названа по своему голосу. Эта птица коварная и нечистая, ведь самцы куропатки, подчиняясь безудержной похоти, забывают о разделении полов и совокупляются с самцами. К тому же куропатка еще и коварна, так как одна высиживает яйца, похищенные у другой. Впрочем, обмен бесплоден. Ведь птенцы, услышав голос собственной родительницы, по некоему естественному инстинкту оставляют ту, что их высиживало, и возвращаются к родной матери. 64. Перепелки Катюмикс названы по звуку голоса. Греки именуют их артигиями Олаймьют, потому что впервые увидели их на острове Артигия. перепелки прибывают в определенное время, ведь на исходе лета они улетают за море. 65. Артигометром. Артигометра называется вожак перепелиной стаи. Ястреб. Завидев приближение к земле летящего впереди артигометра, хватает его первым, поэтому перепелы берут вожаками птиц другого вида, с тем, чтобы они избежали этой первой опасности. Ядовитые семена — любимейшая пища перепелов, вследствие чего древние запрещали есть эту птицу. Перепел — единственное животное, так же как человек, страдающий падучей болезнью. 66. Удод Апапых обязан своим греческим именем тому обстоятельству, что он разглядывает человеческие экскременты и кормится зловонными отходами. Эта отвратительнейшая птица, увенчанная стоящим дыбом хохолком, селится в гробницах и отхожих местах. Человека, перед сном натершегося кровью удода, во сне душат демоны. 67. Кукушки тюкюс, которых испанцы именуют кокули, как известно, названы по свойственному им кукованию. Они прилетают в определенное время. Коршуны приносят их на своих спинах, чтобы кукушки, способные лишь на короткие и недолгие перелеты, не умерли от усталости, преодолевая огромные воздушные пространства. Слюна кукушки порождает цикад. Найдя воробьиное гнездо, кукушка пожирает яйца и подкладывает вместо них свои, а воробей, не распознав обмана, высиживает их и затем выкармливает птенцов. 68. Воробьи ПСР. Мелкие птички, названные так, потому что они малы павюс. По той же причине их еще именуют малютками — пюселюс. 69. Черный дрозд Эмерюлах в древности назывался певчим медюлов, потому что он поет с модюлятор. По другим сведениям, дрозд назван именем Мерюлы, потому что он летает в одиночку, так что его имя означает как бы «отдельно летающий» — Мера Валенса. Хотя повсеместно водятся исключительно черные дрозды. В Ахае они белого цвета. 70. Ласточка Хаюнда названа так, потому что пищу свою ест не сидя, а на лету, ловя ее в воздухе. Это говорливая птица, выписывающая в воздухе замысловатые круги и фигуры, хитроумнейшая в строительстве гнезда и выведении птенцов. Она обладает даже некой прозорливостью, так как никогда не селится в готовых обрушиться домах и заранее покидает их. На нее также не нападают хищные птицы, и она никогда не бывает добычей. На зиму ласточка улетает за море. 71. Дрозды тюрди названы по своей медлительности тадитас. Они улетают на зиму. Существует разновидность несколько больших размерами дроздов тюрделе, из экскрементов которых, как полагают, образуется птичий клей. Об этом говорит древняя поговорка. «Себе на горе испражняется птица». 72. Отрубяник. Фюрфюру назван так, потому что прежде он кормился отрубяной мукой фар инфаином редуктюм. 73. Фиговая пеночка фисидюлы названа так, потому что питается по преимуществу смоквами фикаса детв, что становится ясным из этого старинного стишка. «Почему меня кормит смоква, хотя ел бы я сладкие грозди? Почему лучше имя не дал мне виноград?» 74. Щегол кардюэлис питается шипами и колючками кардюис, поэтому у греков щегол называется дозаводным сигма от слова йоерн, шипами которого он кормится. 75. Авгуры утверждают, что и в движениях, и в поведении, и в полете, и в крике птиц даются знамения. 76. Глаголящими ассинес называют птиц, которые делают предсказания криком и пением, таких как ворон, ворона и дятел. 77. Крылатыми делиц именуют птиц, полет которых якобы указывает будущее. Если их предсказания неблагоприятны, их называют препятствующими, йинебрея, так как они удерживают йинхибента, то есть запрещают. Если же пророчество сулит успех, птиц называют впередсмотрящими, проэпейца, поскольку все птицы в полете стремятся вперед приора пытюнт. 78. Третий способ птицегадания, называемый комбинированным с комьюнис, включает в себя оба предыдущих, то есть птицы пророчествуют и криком, и полетом. Но это не слишком надежный способ. 79. Все виды птиц рождаются дважды, Ведь вначале рождаются яйца, в которых под воздействием тепла материнского тела птенцы обретают форму и оживают. 80. Яйца лоувы названы так от того, что они водянистые ювида. Потому же и виноград называется ювией, что внутри он полон влаги. Ведь влажно то, что имеет жидкость снаружи, водянисто-то, что внутри. Некоторые полагают, что латинское название яйца имеет греческое происхождение. Греки, однако же, говорят, пропуская буквы, 81. Некоторые яйца зарождаются от пустого ветра, но в отличие от яиц, зачатых в совокуплении с самцом и оплодотворенных жизненной силой, они нежизнеспособны. Говорят, сила яиц такова, что дерево, политое яйцом, не загорается, и даже кора на нем не опаляется. Сообщают, что яйцом, смешанным с известью, склеивают даже куски стекла. Глава 8. О малых летающих. 1. Пчелы Айпс названы так либо потому, что они ногами прикрепляются друг к другу, либо потому, что рождаются без ног. Ведь позднее у них появляются и ноги, и крылья. Эти существа прилежны в выработке меда, они селятся в специально отведенных им местах, с необъяснимым искусством строят себе жилища, создают соты с медом, собранным с разных цветов, пополняют рой бесчисленным потомством в восковых ячейках, имеют войско и царей, ведут битвы, бегут от дыма и не выносят шума. 2. Многие по опыту знают, что пчелы рождаются в бычьих трупах. Мясо мертвых быков распадается, и в гниющей крови возникают черви, затем превращающиеся в пчел. Собственно, пчелами называют насекомых, рождающихся из бычьего мяса, как слепни рождаются в трупах коней, трутни, мулов, осы, ослов. 3. Шершнями кастрюса греки называют более крупных пчел, рождающихся во внешних частях сотов. Некоторые считают их царями. Имя их означает, что они управляют роем кастра. Трутень фюкюс размером больше пчелы, но меньше шершня. Назван он именем, сходным с греческим словом обжора, фегюс, за то, что ест плоды чужих трудов. Питается он тем, ради чего не работал. О нем у Вергилия сказано. Трутень отгоняет робкий скот от корма. 4. Осы, веспы, слепни, крабронес получили название от слова копатель, кабюс, то есть лошадь, кабалюс, так как они рождаются в гниющем конском мясе. В нем же часто возникают и скарабеи, и скарабеи, по этой причине и названы этим именем. 5. Бычьими теюрев называют земляных скарабеев, похожих на клещей. Бычий жар — бапрстейс. Маленькое длинноногое животное, живущее в Италии и очень похожее на скарабея. Быки бавес часто проглатывают его, не заметив среди трав, оттого оно так и названо. При соприкосновении с желчью это проглоченное насекомое так воспламеняйся, что взрывается. 6. Светлячок сисинделах, род скарабея, насекомое, которое светится, когда ползет или летит. 7. Моль блетея названа по цвету. Раздавленная в руке моль окрашивает ее в пурпурный цвет блетуюс. Это животное не выносит света, в противоположность мухе, ведь муха стремится на свет, а моль бежит от него и летает только по ночам. 8. Мотыльки пепелионос, крохотные птички, тучами вьющиеся над цветущими мальвами, из их экскрементов рождаются гусеницы. 9. Саранча локюста своими длинными ногами похожа на копье аста, потому греки называют саранчу как водяную, так и земляную атоскос. 10. Цикады сикейда рождаются из слюны кукушек какулюс. Только в Италии в области Регия водятся немые цикады. 11. Слово «муха» — «мюска» — пришло из греческого, как и дмыш — «мюс». Мухи, как и пчелы, утонув в воде, иногда оживают по прошествии часа. 12. Собачий клещ — синомия, греческое название, означающее «собачья муха» — «мюска канинев». Ведь греки называют собаку каппасо. 13. Комар скюлакс назван «пожалуй экулу», так как он сосет кровь. Во рту у него трубочка наподобие стрекала, которой он пронзает плоть, чтобы напиться крови. 14. Москиты синифос — это мельчайшие мушки с болезнетворным жалом. Во время третьей казни именно москиты были карой для надменного народа египетского. 15. Овотоэстрюс — насекомое, невыносимо больно кусающее крупный скот. Оэстрюс — греческое название овода, По латыни он именуется овод Лесилюс, а в просторечии — Тебенюс. 16. Винные мухи Бибионес рождаются в вине, их обычно называют пьяницами Мюшенес, производя название от слова «молодое вино» — «мюстюм». Поэтому Афраний и сказал: «Когда ты врешь мне в лицо, изо рта в глаза к тебе залетают винные мушки». 17. Хлебный жучок Гюргюлио назван так, потому что практически все его тело представляет собой одно только горло гютюр. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.